Но вывод женщины, которая встала. Садитесь.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я очень рада вас видеть.
Взаимно.
У меня такой вопрос. Я в браке, ну, в браке мы с мужем уже где-то 35 лет. И 15 лет он работает в Москве, периодически приезжает домой.
Вы потеряли себя в этих отношениях. Вы унижены в этих отношениях. Надо понять, что если человек зависит от близкого человека, в зависимости находится, значит, он его теряет сразу же. То есть зависимость, когда чувство собственного достоинства ушло вниз, называется зависимость. Зависимость приводит к неудаче в личной жизни. То есть, чтобы чувство собственного достоинства пришло в норму, для этого нужно контакт с природой, с добрыми людьми, с Богом, стать самодостаточной, стать сильной внутри себя. Понимаете, у вас нет склонности к общению, вы как немножко одинокая такая по жизни. Это недостаток, его надо восполнять, убирать. И с природой не хватает, у вас вы истощены, не хватает контакта с природой, не хватает контакта с добрыми людьми, с Богом. Слава Богу, в последнее время более-менее вы восстанавливаете контакт. Ну, то есть надо всем этим наполняться, всеми этими силами. Ваше чувство собственного достоинства встанет на место. И тогда вы станете сильной, как женщина. Когда женщина становится сильной, как женщина, не значит, что у нее мышцы растут. У нее растет привлекательность, красота и влияние на мужчин в том числе. Тогда он по-другому с вами начнет себя вести.
Ну, возможно.
Вы меня не слышите. Я говорю сейчас о вас, а не о нем. Потому что он олицетворяет вашу судьбу. Если вы думаете, что он должен что-то сделать, тогда ничего не будет. Потому что если вы станете лучше, то он притянется вами и вернется. Ваша судьба смягчится по отношению к вам. Если вы не будете ничего делать, не смягчится. Но спрашивать меня так, а вообще он вернется или не вернется? Понимаете? Вот, допустим, вы меня спрашиваете, я схожу в магазин за хлебом, Олег Геннадьевич, или нет? Я не знаю. Все зависит от вас. Потому что это ваша судьба. Если вы сейчас глубже хотите тему понять, я могу вам ее рассказать глубже. Понимаете, вы когда стали зависимы от него, вы стали неприятны ему. Он верный человек, в принципе, достаточно. Он вас не бросил. Но уехал, потому что ему с вами жить тяжело. Вы унижены, несчастны. С несчастным человеком жить тяжело. Как только станет счастливой, он его потянет к вам, и он вернется. Поэтому это не вопрос, вернется он или нет. Вопрос в вашем развитии. Если мне нужен хлеб, я обязательно схожу в хлебный магазин. Здесь нет вопроса. Но вы пока ему не нужны. Вот в чем вопрос. Вам надо стать нужной. Но вы вместо того, чтобы работать над собой, чем занимаетесь в жизни? Печалитесь, страдаете и мучаетесь. Вот это называется желание умереть. Это лень души, ленивый человек. Когда человек ленится, он так себя ведет. А надо чем заниматься? Надо двигаться, бегать или ходить для начала. Нужно поститься, лишний вес убрать. Нужно йогой заниматься, нужно молиться, нужно дружить с женщинами, потому что у вас не хватает именно социальной силы. У вас не хватает и физической силы, и социальной, то есть психической силы тоже не хватает. Вы одинокий человек, означает слабый. Когда у вас много друзей, знакомых, это дает силу человеку побеждать судьбу в отношениях. Потому что отношения развиваются отношениями. Если вы, допустим, дружите, у вас мышцы отношений увеличиваются, и вы можете уже это применить к своему мужу. У вас больше сил на это. Ну, у вас, вы слаба в отношениях, то есть вам тяжело строить отношения с людьми. Это не касается вашей работы, я говорю об отношениях. Служебный роман посмотрели, да, фильм? Там женщина, у нее все круто, на работе было, но с отношений ноль. Она как женщина ноль была. Нужно двигаться, это весь семинар на эту тему, мы с вами беседуем на эту тему. Ваш вопрос. Ошибки какие? Вот садитесь, смотрите, если есть три типа людей, садитесь. Есть люди безразличные друг к другу, они, семья всегда разваливается. Есть люди, которые ставят правила выше человека, это вы. И третья категория людей, это человечные, то есть кто человека ставит выше правил. Вам надо поменять мышление. Вы должны понять, что каждый человек ограничен в своих возможностях выполнять ваши требования и ограничен по своих возможностях понимать вас. Мужчина очень сильно ограничен в возможности понимать женщину. Женщина очень сильно ограничена в возможностях понимать мужчину. Классно, я рад за вас. Это другая тема, это просто плохой период идет бизнес. Надо просто с этим жить, терпеть, двигаться вперед, и постепенно все с бизнесом восстановится. Да, то есть это не касается ваших отношений. В отношения развиваете, бизнес придет время, бизнес всегда волнами идет. Сегодня хорошо, завтра плохо, вот так. А это другое. Долгов много означает безмозглость. Если человек думает, что бизнес развивается с помощью денег, то это безумие. Вот некоторые люди думают, что сейчас я возьму большой кредит, и у меня как бизнес как взлетит. Это безумие. Бизнес развивается с помощью вашего благочестия. Оно притягивает хороших специалистов, благочестие. И ваше благочестие создает очень глубокое понимание, как делать бизнес. То есть ваша деятельность становится привлекательнее, качественнее и лучше, чем у других людей. Тогда бизнес начинает взлетать. И если он взлетает, вы можете чуть-чуть денежек взять, которые вы можете быстро отдать. Но вы находитесь в иллюзии. Вы думаете, если вы возьмете много денег, то у вас сразу развивется бизнес. Бизнес от этого не зависит. Он зависит от людей и вашего понимания, как происходит процесс. А также зависит от вашей удачи, возможности правильно принимать решения. То есть это опять же благочестие и молитва человека. Вы пошли не тем путем. Вы в иллюзию вошли. Есть шесть врагов человека. Первый враг – вожделение. Второй – гнев. Третий – жадность. За жадностью идет иллюзия. Если вы попались на этого врага – жадность. Больше захотели, чем вам положено по судьбе. Дальше иллюзия уже. Берете огромные деньги, веря, что вы можете их отдать. Но это безумие. Вы не можете их отдать. И поэтому вы мучаетесь сейчас. Вы наказаны судьбой. Ваше мучение означает ваше мышление. Это неплохой период. Это неправильное мышление. Запомните, деньги – это очень опасная штука. Все люди на земле должны знать об этом. Это самая страшная вещь, которая может сделать с человеком все, что угодно. Поэтому не надо брать ипотеки, вот эти большие кредиты, понимаете? Вы не знаете, как будет сложиться ваша судьба. Вы становитесь рабом выплаты этих денег. Если вы не можете работать сейчас или в стране кризис, вы просто теряете все из-за этой вашей глупости. Живите на свои. Если вы будете жить на свои, в два раза быстрее вы получите свободу. Ипотека означает, вам за то же самое придется платить в два раза больше. Вы говорите 10%, это в два раза больше, вам неправильную цифру говорят. Посчитайте, сколько вы выплатите за все время. Вот в два раза больше платить. То есть, другими словами, вы в два раза дольше находитесь в рабстве долгов. Долги – это рабство. Потерпите. Придет время, у вас будет квартира. Откладывайте. И рабство будет меньше. Два раза быстрее все решить. И вы никогда не будете беспокоиться, когда вы откладываете это ваши деньги, не чужие. Чего беспокоиться? Учитесь терпеть свое финансовое положение. Терпите. Никогда не рискуйте. Иначе вы разрушите свою жизнь. Мужчина сзади. Нет, сзади совсем.
Геннадий, добрый вечер. Иногда в точке зрения на вещи моей и жены различаются.
У всех людей на земле, у мужчины и женщины всегда различаются точки зрения, потому что природа у мужчины и женщины абсолютно разная. Они вообще по-разному смотрят на мир, у них разные интересы, разные желания. И соединить это невозможно. Нужно только любить друг друга.
Вопрос, как при этом оставаться спокойным?
Спокойным, сейчас объясню. Вот я как бы не согласен вообще с вами. И сейчас уйду из зала. Знаете почему? Потому что я просто не принимаю вас. Не понимаю, что... Человек должен научиться принимать, что люди не поймут его. Вот если человек принимает, что люди, многие люди не поймут его, потому что мы все эгоисты, особенно эгоизм сильно действует в близких отношениях, он разжигается как огонь. Эгоизм означает сильное желание счастья от кого-то, и люди в близких отношениях очень сильно хотят счастья, а сильное желание счастья от кого-то, не отдавать счастье, а желать, это и есть эгоизм. Эгоизм ослепляет человека. То есть близкие люди не могут чувствовать потребности друг друга. Они очень сильно чувствуют свои потребности, но близкого человека потребности они не чувствуют. Это слепое состояние касается всех людей на земле. И если вы это поймете, что ваши потребности ваш близкий человек не будет чувствовать, то тогда вы не будете обижаться. Вы обижаетесь, потому что вы не согласны с самой структурой отношений близких. Вы не понимаете их природу. То есть они по своей природе очень, очень эгоистичные и болезненные отношения близкие семейные. Их природа такая, хоть люди больше всего на свете именно в них верят, как бы они на них надеются, на эти отношения, но именно эти отношения являются самыми опасными. Это не значит, что от них надо отказываться. Просто надо знать, что они опасные. И когда ты это знаешь, ты не будешь обижаться на близкого человека, потому что такова природа отношений. Но вы очень сильно надеетесь на эти отношения. Из-за этой надежды вы обижаетесь. Надейтесь на отношения с добрыми людьми, с друзьями. Друг беде не сбросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. То есть друзья Богом даются человеку для облегчения его жизни. Дальше. Можно надеяться на старших, на наставников, на святых людей, на природу. Она всегда, вот я сегодня у вас в парке побегал, я получил силы, много сил для жизни. Природа всегда очень хорошо помогает человеку. Понимаете, вы надеетесь на женщину. И уже один раз так сильно обломались в этом вопросе. И вам мало, теперь второй раз хотите обломаться. Вам пора уже понять, что это неправильная вера. Вы верите в женщину. А надо верить в Бога. Это не значит, что женщине надо пренебрегать, то есть надо ей служить, заботиться о ней, уважать ее, нежно относиться к ней. Не надо верить, что она тебя поймет. Она может понять, если ты будешь хорошо, правильно себя вести, со временем она будет сильно, так сильно благодарна будет, что сердце ее раскроется, и она тебя поймет. Но это уже означает победа над судьбой. А судьба находится именно в отношениях с женщиной. И у вас тяжелая судьба, потому что вы сильно много счастья хотите от этих отношений. И из-за этого страдаете. Вы вот в очках, женщина, да? Нет, нет, нет.
большое. Я, во-первых, хочу, Олег Геннадьевич, вам пожелать долгих лет жизни, чтобы как можно больше людей приучили к здоровому образу жизни.
Хорошо.
Во-вторых, вот у меня такой вопрос.
А мне часто так люди говорят, когда у меня день рождения, они им пишут: Олег Геннадьевич, будьте здоровы и долго живите, чтобы вы всегда нам помогали.
Ну, разве это плохо, это же хорошо.
Я согласен. Я просто шучу с вами. Я такой по природе. У меня дедушка по материнской линии, я на него похож. Он постоянно шутил со всеми. Он не мог просто так разговаривать. Я такой же, простите меня.
Вопрос у меня вот такой. Мне вот 45 лет, и я вот сколько себя помню, у меня все время какие-то болезни. То есть проходящие сами проходят, некоторые сами, некоторые я лечу.
Вы потому что женщина.
Да. Вот, и несколько раз я уже оперировалась, как бы, да, вот сейчас у меня опять какая-то болячка.
У женщины тело очень ленивое. Из-за этой лени оно болеет. Вот тело расслаблено у женщины, она хочет наслаждаться жизнью. А все, что ленивое, оно все подвержено быстрому разрушению. Поэтому женщина должна, вопреки вот тому, что тело хочет расслабляться, не позволять ему слишком много расслабляться. Нужно обязательно двигаться, зарядки делать, не позволять. И вы сами не сможете себя заставить. Поэтому женщины должны объединяться в этих усилиях, вдвоем, вместе, как бы стараться, помогать друг другу для того, чтобы выживать как-то. А вообще, если говорить о как бы здоровье женщины, то есть на эту тему хороший анекдот, мне очень нравится. Вот, что у женщины есть три стадии заболеваний. Первая стадия заболеваний больна, вторая стадия очень больна, третья вдова. То есть муж уже умер, она все больна. У нас по статистике мужчины умирают в России на 10 лет раньше, чем женщины. Но болеет больше женщин. Все больницы женщины переполнены, потому что мужчины болеют только в реанимации. Поэтому женщины должны следить не за своим здоровьем, а за здоровьем мужа. Потому что муж не будет жаловаться. У него тело напряженное, оно не склонно чувствовать болезни, а женщина чувствует свою болезнь. Поэтому надо следить за мужем, а то может прозевать, и он потом раз и скосил его. А вам надо просто, раз вы чувствуете свои болезни, значит, надо реагировать не хирургическим отделением, а нужно следить за своим здоровьем, нужно прилагать усилия. Надо вот этот принцип, как быть здоровым, понять. Я вам его рассказываю. Сегодня будем об этом говорить. Что такое успех, успешность в здоровье, успех в здоровье. Как быть успешным, я сейчас вам расскажу, и вы потом следуйте этому.
Предназначены судьбой, то есть по судьбе они там. Я в какой-то вашей лекции слышала, что разным людям даны разный объем здоровья. То есть кто-то...
Ну, это факт, но как бы болезни не предназначены по судьбе. У вас слабый объем здоровья по судьбе, но это не значит, что вы должны болеть. Если вы будете уделять внимание своему здоровью, аскезы совершать для здоровья, вы не будете болеть. Я вам сейчас расскажу, что надо делать. Вы это делаете и будьте здоровы.
Хорошо, спасибо.
Вы должны поверить мне и должны это делать. И тогда вы будете здоровы.
Может быть, они даны для отработки каких-то вот... Моментов.
Вы настаиваете, да?
Я просто, может быть, думаю, до меня не доходит. Я, может, плохо ориентируюсь.
Да, ну, конечно, для отработки, то есть, допустим, палец отрезали для отработки, другой отрез для отработки, печень отрезали, все для отработки, все. А можно по-другому мыслить, можно просто аскезы совершать и ничего отрезать не будут.
Спасибо.
Болезни даны как предупреждение. Что-то болит, это значит, ты неправильно живешь. Не значит, что надо какую-то таблетку выпить и к какому-то врачу сходить. Это значит, что ты неправильно живешь. Болезни, потому что запомните все правила номер один, которое мы забыли, человечество забыло это правило. Правило такое. Наш организм сам может вылечить все. Он так устроен, что ему нужны только силы для этого. И проблема заключается в том, что организму просто не хватает сил вылечиться. Как только силы появляются, он тут же начинает лечиться. Я об этом сегодня еще буду говорить с вами. У вас нет сил в организме, чтобы лечиться. Ну вот вы, женщина, сзади вот.
Значит, во-первых, я хотела вам сказать огромное спасибо. У меня стаж с плодиком 18 лет, и у меня моим двойняшкам сейчас скоро 9 месяцев.
Вы по лекциям? По лекциям забеременели?
Нет, я лечилась у вас в Амрите.
А, вы полечились еще. Ну, да. Мы вас же заставляли там ходить, бегать.
Да. Потому что я думала, что это, ну, уже это не смешно, и я просто думала, что когда мне ваши специалисты говорили, да-да, вы забеременеете, я так про себя хихикала, но это произошло, представляете, и у меня где-то с мальчик и девочек.
Теперь я могу похихикать, да? Ну не надо, пускай сами, не надо надеяться на врача, пускай сами пытаются люди помочь себе, иначе это будет болезнь. Олег Геннадьевич, помоги, Олег Геннадьевич, помогите. Сами себе помогите. Я могу только чуть-чуть как бы приложиться к этому.
Ну вот чуть-чуть, 18 лет ожидания, и вот чуть-чуть.
Ожидание это не способ жить.
Наверное.
Нужно что-то делать. Если вы делали так, как я вам говорил в лекции, то
да,
все сразу получится. Есть причина. Причина заключается в том, что вы в отношениях с детьми истощаетесь, у вас не хватает сил, и вы срываетесь на мужа. Нужно опять природа, понимаете, опять то же самое. То есть у вас не хватает... Вот смотрите, садитесь. Вот смотрите все, вот смотрите. Она говорит, что у нас ухудшились отношения с мужем, а я говорю, что ей не хватает сил терпеть близкого человека. Силы идут от природы. Это физическая проблема, не психическая. То есть у нее тело не выдерживает нагрузки. Понимаете? То есть нужно просто начать гулять на свежем воздухе, зарядки делать. Вот, и так далее. Больше быть ближе к природе. И у вас появятся силы терпеть мужа. У вас сейчас просто нет сил. Вы расходуете сильно на детей, и все. Из-за этого вы психуете, нервничаете. Ну, вы спросите, вот в очках. Вы, да? Нет, с микрофоном.
Я быстро спрошу.
Быстро можете спросить. А сколько я буду вам рассказывать, никто не знает.
В течение 4 лет в нашей семье такой, водоворот в хороших санкциях. И хотела бы спросить, что надо делать,
период уже закончился. Да. Вы говорите о каких событиях?
Ну, годик уже на 8 месяцев закрыт. Этот период я
бы... Этот период больше не повторится. Дальше следующее, что вас беспокоит? Этого больше не будет. Дальше еще что? Это означает здоровье. Это не период. Это означает неправильный образ жизни. Каждый человек стареет в этом мире. По мере старения надо больше сил и времени тратить на здоровье. Никакого периода плохого нет. Просто нужны пробежки, зарядки, пост, статические упражнения. Все то, что нужно для того, чтобы побеждать судьбу. Вы этого не делаете. Поэтому болеете. Вам тяжело просто из-за того, что тело не выдержит, понимаете? И у него то же самое. Что касается родственников, то это у них проблемы там. У них что-то какие-то психические неполадки, они просто истерят. И, ну, можете молиться за них. Ну, не надо сейчас с ними близкие отношения строить. Да, потому что они, что-то с ними происходит. То есть они как-то ломаются сами. Вы тут ни при чем вообще. Вы мне улыбаетесь, да? Чтоб я вас спросил. Хорошо. Видите, женщина, как она действует? Она улыбается, чтобы ее спросили. Не надо, не надо. Стой.
Просто у меня такой. Я сейчас очень непростой период.
Как?
Непростой период личных отношений. Мужчина может есть привычка выгонять вас из дома.
Выгонять вас из дома?
Да, с детьми. Что он с этим делает, я не знаю.
Ну вы же такая сильная личность, и он с вами не справляется.
Ну, возможно.
Я знаю, что делать. Вам надо понять, что мужчине не надо будить петуха. Вот, допустим, у вас, допустим, нет понимания, что делать с мужчиной. Это очень простая схема, понимаете? То есть, вот все очень просто. Вы совсем соглашаетесь. А я вам гарантирую, что все будет по-вашему. Вот если вы совсем соглашаетесь, дальше мужчина становится щедрым, и можно, ну, как бы, все что угодно у него выманить. Женщина, если по-доброму что-то, ну ладно, хорошо, ну это хорошо, и то хорошо. Мужчине главное, чтобы жена слушала, ну как бы, вот женщина, когда подчинена мужчине, он его расслабляет сразу, и он готов ей ради нее на все. Но понимаете, проблема в том, что вы очень твердую позицию занимаете в отношениях с ним иногда. А вы должны знать, что психика мужчины сильнее в несколько раз, женщины сильнее в несколько раз мужской. И он, когда видит вашу силу, он ломается. А когда мужчина ломается, он начинает, ну, с помощью волевых усилий как бы женщину подчинить. То есть он ее выгоняет из дома там. Ну, то есть он пытается сделать то, чтобы ее вывело из равновесия, чтобы она почувствовала, что она слабее. Ну, то есть, другими словами, он это делает для того, чтобы вам показать, что он сильнее все. Это, в этом нет причины другой. То есть не то, что он вас хочет, чтобы вы жили где-то в другом месте. Просто он вас укрощает, так сказать.
Да, потому что потом возвращает.
Ну, конечно, куда он денется, Господи?
Это второй вопрос. Это может быть связано с тем, что когда-то в свое время мой папа, там, дедушка, бабушку выгонял, это я уже знала.
Это связано с тем, что у вас просто, ну, по природе у женщин очень сильный характер. Сильный характер такой. Мужчины, пожалуйста, я вас прошу, не ищите себе слишком красивых девушек. Потому что чем красивее девушка, тем больше у нее силы и амбиций. Ищите по своим возможностям. Если видите, как бы слишком красивое, можете не справиться. Потому что чем больше красоты у женщины, тем больше амбиций. Это ее как раз сила, красота, это ее амбиции. Это опасно очень. Вот он попал в такую ситуацию.
Ну, я в отношениях очень покладистая, добрая, не знаю, слушаюсь, все хорошо, не знаю, просто не могу бывать именно какой-то период, что вот его выносит как будто вот на берег эмоционально. На ровном месте может так себя повести, и потом я уже не знаю, что делать, потому что четверо детей.
Отодвигаться, у вас четверо детей, вы ему родили четверо детей.
Я родила двоих и приняла его еще детей, я воспитываю четверо детей.
А мать куда делась у них?
Мать больна.
А, вот так, да.
Да, я приняла их.
Ну, молодец,
я
супер.
Я слушала лекции ваши, что вы говорите.
Он с четырьмя вас выгоняет или с двумя?
Ну,
ой, не
он
может,
раз, я не, верю,
не может вас выгнать, никаких шансов. Знаете, я вам такую вещь скажу. Вы просто, когда у него равновесие, а это нарушение равновесия идет, опять же, это элементарно. Вот смотрите, это элементарная вещь. Люди думают, что это характер плохой, а это просто он перегревается. Он очень горячий, понимаете? Его нужен бассейн, то есть нужно просто свежий воздух, нужно больше сырой пищи ему есть. Вот. И понимаете, это элементарная вещь. Если он начнет охлаждать свой организм, то он не будет вас выгонять. Представляете? То есть это происходит из-за того, что у него из-за жара в теле ломается психика. Все? Вам надо просто заняться его...
Абонемент купить, может, или бассейн?
А? Абонемент бассейн, вечером в ванну его загонять прямо с силком, потому что когда человек в теплой ванне лежит, теплый, он охлаждается.
Я ему баню ставлю вечером, когда знаю, что он придет с работы, ужин, все как положено.
Да, вот все вот так делайте, что баню тоже надо аккуратно, то есть там надо сначала холодное, потом горячее, потом опять холодное. Нельзя, ну, только в бане, без холода, это тоже перегрев.
Холодно.
Все, вот причину вы знаете, это он перегревается, причина в этом.
Как вы считаете, стоит простить, что делать?
Простить? Чего прощать-то?
Вот этот поступок, чтобы у него это не проходит.
Ну вот смотрите, допустим, я читаю лекцию, и такой... Стоит меня простить или нет? Что я так лекцию как бы, ну... Что-то читаю как-то неаккуратно.
Конечно.
А почему?
Потому что у вас любила.
Потому что это болезнь. То есть это болезнь, и болезнь надо прощать. О, это болезнь. То, что с ним происходит, это болезнь. Он добрый такой, хороший человек, порядочный. Вот. Просто он, вот это болезнь. Его перегревает, и он все понесло. Вы даже можете видеть, как бы, вы можете это предвосхищать, эти события. То есть, как только он перестает с вами разговаривать, молчит, ходит, это значит, скоро он взорвется. Ну, то есть, если он молчит, такой, как бы, с вами не отвечает на вопрос, молчит, значит, скоро будет вспышка. То есть, он, значит, уже горячий. Как только он начал, вот, как бы, на вас... Ну, не реагировать. Сразу в теплую ванну. И все. Мы можем поставить камни. У нас такое есть лечение, черно-белая схема называется. Ну, то есть, можем поставить камни ему, и, ну, эти камни будут его охлаждать. Ну, то есть, надо что-то делать с головой. То есть, можно семена поставить тоже в уши. Они могут убрать это напряжение. Ну, то есть это механическая вещь, ее надо убрать просто и все. У вас, у него из двух один ребенок такой же тоже. Он тоже перегревается. Из двух детей один такой же. Тоже такие же меры надо с ним надо принимать. Да. Будьте счастливы. Ну ладно, мои хорошие, пора уже. Лекцию начинать. Видите, успех часто зависит не от того, что мы очень много учились, у нас есть связи, хотя это тоже классно и надо, но успех часто зависит именно от того, что человек понял, как правильно жить. Ну, то есть начинайте с себя, со своей жизни, потому что основная проблема людей в современном обществе – это обесточенность. То есть я уже говорил вам, что эта обесточенность, она рождает массу психических проблем. То есть, вот, например, люди нервничают, злятся, обижаются, не могут сосредоточиться, не могут долго работать, не могут долго работать на одной работе. Это все просто означает, что у них не хватает энергии природы или здоровья. Это одно и то же. Давайте я сейчас вам вкратце расскажу, то, что я исследовал, я изучал эту тему серьезно на себе, на своих друзьях. Ну, то есть, я пришел к определенным выводам, как человек вообще в целом должен жить, для того, чтобы у него и психика стабильно работала, и работала стабильно вообще как бы его, ну, как бы его жизнь наладилась. Ну, первое, смотрите, вот. У нас есть определенная среда, в которой мы живем, и мы должны знать, как она работает. Вот солнце, когда оно восходит, оно активизирует жизненной функции человека. То есть солнце – это энергия радости. То есть оно восходит, человек должен вместе с ним восходить. Допустим, если человек в 6 утра, грубо говоря, неважно, темно у вас здесь или светло в это время, важно, что в 6 часов утра солнце пересекает определенную линию, оно может пересекать или вот так прямо, тогда его видно, или очень полого, тогда его не видно. Но в это время в 6 утра по солнцу, не по Москве, не по Казани, а по солнцу. То есть, когда солнце, 12, когда солнце в зените, вы узнаете у вас здесь, в городе. И смотрите, плюс-минус, как бы, сколько часов, когда у вас плюс или минус, когда солнце в зените. Знаете? А? 11.45. Это значит, что почти в 12, да? То есть, это практически, то есть, вам надо вставать, получается, без 15.06, да, для того, чтобы по солнцу жить. Ну, то есть, если вы встаете позже, то что происходит? Солнце восходит, а ваш организм лежит. Это значит, что вся энергия солнечная у вас начинает деструктивно действовать в организме, то есть вас начинает перегревать. Что это значит? Это значит, что у вас будут воспалительные процессы увеличиваются. У женщин сразу увеличение бесплодия, шанс, потому что основная проблема женского бесплодия – это перегрев организма. Сразу, то есть бесплодие – раз, эмоциональное напряжение, срывы – два, воспалительные процессы в организме увеличение – три. Вот. В целом вялость, волевая подавленность весь день – четыре. Вот. Снижение пищеварения – пять. И так далее. Ну, то есть иммунитет падает 6. А если вы встаете, допустим, не в 7, не в 8, а в 9, то у вас уже будут с мозгами проблемы. То есть психика уже начнет страдать. Понимаете? То есть, другими словами, для того, чтобы быть неуспешным, достаточно просто поздно вставать и все. То есть ваш организм начинает работать вообще не как надо. Теперь дальше. Вы должны знать, что энергия солнца, она переваривает пищу. Пища может перевариться не только за счет энергии солнца, она может переварить за счет нашей психики. То есть у нашего тонкого тела есть своя энергия огня, но она вся идет на мышление у человека, на возможность действовать. И когда человек, допустим, поел плотно, рано утром, очень сильно поел, солнце еще не взошло, то организм в это время, когда раннее утро, очень сильно энергия праны действует. Утром свежо, хорошо, да? И вот эта энергия праны, так как, ну, это невозможно переварить, солнца нет, оно еще не взошло, вот, то организм начинает быстро-быстро эту пищу проталкивать вниз. Рано утром наелся сильно, и все в унитаз улетело, потому что организм это переварить не может. Естественно, так как эта пища проталкивает, все равно же огонь пищеварения туда нужен. Поэтому в следующий раз вам захочется покушать только в 3 часа дня. А в 3 часа дня солнце уже садится. Это значит, вы поели, и дальше все в токсины пошло. Потому что или и однозначно у вас снижится работоспособность. То есть вы поели, в 3 часа дня солнце уже садится. Откуда брать энергию? Огонь для пищеварения. Огонь берется из мозгов. И поэтому у человека есть такой синдром, как бы, если раньше, когда книжки читали люди, это был как бы такой, сначала человек сидит, через 40 минут после еды он поел поздно. Энергии солнца не хватает, энергия ума пошла в желудок. Первое, что происходит, синдром застывшей строки. Человек читает, читает книгу, там на одном месте, даже не замечает, что он... Ну, не может прочитать эту строчку. Это означает, резкая энергия ума пошла на пищеварение. Потом дальше идет синдром кивка. То есть человек, дальше энергия, когда кончается, у него теряют силу, он такой через 40 минут после еды. И потом синдром желтого пятна на книге. Ну, сами понимаете, что происходит. Вот. Но если вы листаете книгу, видели там внизу желтое пятно, значит человек пожрал поздно. Можете сказать ему, и он говорит, ничего себе. Ну как Шерлок Холмс. Дальше. Утреннее время предназначено для победы над судьбой. Утром, рано утром, когда солнце восходит, это дает возможность человеку очистить свое здоровье. Солнце, но только на восходе солнца можно лечить организм. В остальное время оно не лечится. То есть означает все пробежки, зарядки, посты. Лучше всего делать с утра, до того, как солнце поднимается вверх. Солнце восходит, можно понять, как правильно жить. Когда человек молится рано утром, самое раннее утреннее время предназначено для постижения истины, победы над судьбой. Потом дальше следующее время идет уже для того, чтобы улучшить свое здоровье. Дальше потом время для того, чтобы разобраться вообще со своей жизнью. То есть где-то может быть с 10 до 12 это время, когда ты хорошо соображаешь, как тебе улучшить свою деятельность, как тебе там с близкими пообщаться. Это время для постижения истины, для понимания. Ну, вы понимаете, вы скажете, я, Олег Геннадьевич, с 7 утра уже работаю. Хорошо, но время работы вы можете параллельно подумать, как вам жить в это время. И у вас получится. Вот. Утром завтракайте очень легкой пищей. Ну, то есть, утренняя пища какая? Это орехи, это фрукты, это сухофрукты, это все молочное, сметана, там, сыр и так далее. Гречка, там, пшено, вот эти вот, это все не зерновая пища. Зерно – это пища, которая созревает на солнце. То есть золотые колосья хлеба в песне поются, до краев им полны солнцем. Про солнце песня. Зерно созревает на солнце, бобы созревают на солнце, на очень высоком. Это значит, что эту пищу, все зерновое, надо есть в обед. Ни вечером, ни утром зерно не надо кушать много, потому что это не будет перевариваться. Понятно? Овощи созревают под светом луны. Поэтому овощи надо кушать в обед и вечером, потому что они перевариваются в это время. Вот. Фрукты на восходящем солнце созревают, поэтому можно с утра фрукты есть. Орехи тоже с утра можно есть, и вечером орехи можно есть. Значит, дневной пища самая обильная, то есть все самое тяжелое можно съесть в обед, вечером лучше всего есть овощи, тушеные овощи, не слишком много соли и специй. Понимаете, когда говорят, что соль вредна, это имеется в виду только утреннее время и вечернее. В обед соль не видна, не вредна, она вредна только вечером, понимаете? А утром вообще пища должна сладкий вкус иметь. Утром надо сладкое есть, потому что сладкий вкус связан с оптимизмом, с солнечной энергией. Вот. А в обед все 6 вкусов, а вечером пресный вкус. То есть, ну, пища должна быть спокойной. То есть, не надо, она не должна разжигать какие-то вкусы. Всегда означает настроение разное. Когда человек питается правильно, ему легко становится жить. Утреннее время предназначено для победы над судьбой, дневное для работы, а вечернее для семьи. Когда луна начинает, сила луны увеличиваться, а сила луны увеличивается в 6 часов вечера, то в это время энергия любви увеличивается в жизни человека. Потому что луна – это не просто спутник Земли. Она несет в себе энергию любви и отдыха. Ну, то есть под светом, то есть поэтому человек должен рано ложиться спать. Нужно ложиться часов 10 и вставать не позже 6, потому что в это время эффективность сна возрастает несколько раз. Если человек поздно ложится спать, то он не высыпается, потому что ему луны не хватает. То есть ему надо спать, если поздно ложиться, значит ему после 6 надо спать дальше. А этот сон деструктивный, то есть он не восстанавливает человека, а просто изматывает. Вы заметили, что когда спишь утром, то тяжело это спать, тяжело. Это изматывающий сон, как потому что солнце восходит, оно заставляет человека вставать. Но все равно, тем не менее, если поздно легли, надо 7 часов все равно поспать, потому что когда человек уменьшает сон, он сокращает продолжительность своей жизни. Ну, то есть отдых все равно нужен. Понимаете, и когда человек спит, нужно обязательно отрегулировать форточку. Если не поступает воздух во время сна, то также это разрушает здоровье. Ну, то есть, может быть, кому-то надо меньше, чтобы не так дуло сильно. Но все равно какая-то щелка должна быть. Может быть, в соседней комнате, чтобы воздух заходил к вам оттуда. Но если воздуха нет, вы запираете все, и воздух не поступает, то вы таким образом разрушаете свое здоровье. Зачатие детей должно происходить ночью, потому что это самое здоровое. То есть, ну, как бы, когда днем зачинаются дети, то дети рождаются болезненными, вечером психически больными, утром чувствительными, а ночью здоровыми. Под светом луны надо зачинать детей. И если вы хотите добрых отношений с близкими, то надо всегда их строить вечером, потому что вечернее время предназначено для отношений с родственниками. Ну и как все, конечно же, в песнях об этом поется, да? Но мы часто их думаем, что песни это просто для развлечения. Но иногда те, кто пишут слова для песен, они берут мудрость какую-то для этих слов. Пришло время. Это уже другая тема. Итак, видите, в песнях все есть. Я вам вкратце рассказал, что такое режим дня. Если человек имеет это знание, эффективность его жизни возрастает несколько раз. Если же он не имеет это знание, давайте разберем последствия. Если человек ложится поздно спать, постепенно он напрягается. Это как психическое, так и физическое напряжение, так и умственное. Эти три типа напряжения, физическое напряжение приводит к болезням, а психическое напряжение приводит к пьянству, а умственное напряжение приводит к курению. Ну, то есть человек поздно ложится спать, уже вот две вредные привычки уже за ним побежали. Теперь человек поздно встает, волевая функция сразу «до свидания», то есть сила воли «до свидания», здоровье «до свидания». Вот. И удача, естественно, тоже «до свидания», потому что человек становится никакой. То есть он никакой, если он поздно встает. Поэтому вот, пожалуйста, успех. То есть хотите жить хорошо, живите в ногу со временем, понимаете? В ногу с временем надо шагать. Не спешить, не отставать. В ногу с временем шагать. Это успешная жизнь. Следующее, вы должны знать, что время, что такое время? Время это сила, которая нас испытывает в этом мире. Это не просто то, что на часах идет. Это сила, которая нас испытывает. Время в психическом теле, оно с каждым годом увеличивает количество испытаний. А в физическом теле оно увеличивает количество трудностей. То есть это называется процесс старения. И вы должны знать, что как в психическом, так и в физическом теле есть два способа влияния времени. Один способ называется циклическое время, а другой стабильное. Так вот, запомните, все люди умирают не от старости, а от того, что наступает тяжелый период. Ну что такое тяжелый период? Тяжелый период это когда или тело резко начинает болеть, то есть цикл такой пошел, или психика становится очень слабой или подвержена различным стрессам, то есть на человека напасти начинают наваливаться различные. Нужно понять, что есть силы, которые способствуют преодолению этих циклов, влиянию этих циклов, то есть можно их нейтрализовать. Для этого нужно знать правила. Для того, чтобы в целом судьбу уменьшить влияние плохой судьбы, правило такое, оно для всех одно. Нужно понять, что судьба, когда выходит наружу, она действует через память. Если память человека сосредоточена на себе, на своих трудностях, на своих проблемах, то значит судьба владеет этим человеком и разрушает его жизнь. Если человек свою память сосредоточил на чем-то возвышенном и чистом, а только возвышенное и чистое – это сильнее памяти о себе или о своей судьбе, только Бог сильнее памяти о себе, тогда судьба теряет силу и начинает таять. То есть она перестает влиять на человека. Для того, чтобы сосредоточиться на Боге, для того, чтобы память реагирует только на страх и на любовь. Вот есть две эмоции, только на которые память реагирует. Больше ее ничем не привлечешь. Поэтому, страх это не вариант, понимаете? То есть страх, сегодня боишься, завтра лучше стало, ты уже не боишься. Поэтому есть только один вариант, это любовь. Поэтому если вы видите, что кто-то молится, какой-то человек молится очень сильно с любовью, думая о Боге, это чувствуется по песнопениям, по молитве, то можно настроиться и повторять молитву вместе с ним. Разум человека включается. Вот вы, допустим, слушаете молитву, судьба не побеждается. Хоть вы и помните о нем. Почему? Потому что судьбу побеждает разум. А если вы повторяете вместе с ним молитву, тогда начинается действие, влияние на вашу судьбу. Когда вы просто слушаете молитву, то у вас меняется настроение. Настроение находится, это поверхностная функция ума, это не глубокая. А судьба это самая глубокая функция ума. Для того, чтобы глубокая функция ума менялась, для этого нужно повторять, как они. Когда человек повторяет вместе с теми, кто повторяет, то он и надо слушать, как они любят Бога. И когда вот вы слушаете, как те, кто повторяют, как они любят Бога, в это время это слушание ваше разрушает возможность судьбы мучить вас. Больше того, тяжелая судьба ослабевает от этого, и это ослабевание действует на трех кругах жизни. Первый круг жизни называется мое внутреннее состояние, мой внутренний мир. Первое, что происходит, вот такое слушание, когда человек слушает тех, кто молится, и вместе с ними повторяет молитву или настрой какой-то хороший, то в это время... То есть важно, понимаете, отвлечься от себя в это время. То есть бескорыстный настрой включает победу над судьбой. Это и есть успех. Пока человек сосредоточен на себе, думает о себе, он не может быть успешным, потому что его чувство собственного достоинства разворачивается в сторону деструктивного отношения с этим окружающим миром. Понимаете, правильное отношение с этим миром – это обмен. Я, допустим, вам улыбаюсь, вы мне улыбаетесь, я наполняюсь. Если я от вас что-то хочу, вы напрягаетесь, и ни вы не наполняетесь, ни я. Страх, беспокойство, суета, все это человек отгораживает от этого мира, и он не может наполняться. А если он не может наполняться, значит он не может и побеждать. Главная проблема жизни в современном обществе – это обесточенность. Люди страдают от того, что у них не хватает сил. Поэтому нужно учиться этому знанию. То есть, смотрите, всегда человек, если он ничего с собой не делает, он нацеливается на страх, суету и беспокойство. Это значит, что он нацеливается на самоуничтожение. Для того, чтобы побеждать судьбу, нужно нацелиться на служение. Что такое служение? Это вера, уважение, радость. Я включаю азан. Они, допустим, поют. Я сижу и думаю о своих проблемах. Я желаю всем счастья. Никаких шансов победить судьбу нет. Почему? Потому что мое чувство собственного достоинства не соединилось с источником силы. Оно зациклено на себе. То есть я сам себе помогаю. Теперь смотрите, я силой внутренней, силой воли или силой веры своей, или силой своего опыта, как хотите, называйте, начинаю. Я желаю всем счастья. Я одновременно и слушаю тех, кто молится, и копирую их. Это называется голос разума, тот голос, который вы сейчас слышали. Это голос разума или голос памяти. Вы слышите, как он звучит, этот голос? Он как будто бы из забытия какого-то звучит, да? То есть он как будто бы не мой, так? То есть он как будто бы откуда-то издалека идет. Это голос памяти или голос, побеждающий судьбу. Это и есть тот голос, который человек должен молиться. Вот смотрите, второй вариант. Я повторяю. Я желаю всем счастья. Понимаете, это голос эмоций. Он не побеждает судьбу. Он улучшает настроение, как бы хорош для праздника там. Но судьба внутри не трогается этим голосом. Это поверхностное состояние. Или следующий голос, смотрите. Это голос ума. Или не эмоции, а ума. Я желаю всем счастья. Или когда у меня плохое настроение, то я желаю всем счастья. Понимаете? Ну, то есть... Это то, что у меня есть, я могу отдать. Но стать источником силы для себя и для других я в этом случае не могу. Понимаете, у человека есть два способа действовать в этом мире. Один способ, он является замкнутой системой или гаснущей лампочкой. А второй способ, он замыкается в сеть. Как замкнуться в сеть? Он слушает тех, кто молится, и отдает не себя, а это, что он услышал, другим. В результате я становлюсь проводником энергии счастья. То есть она мне не принадлежит. Я ее беру и отдаю. И как сделать так, чтобы она как бы так работала на победу над судьбой? Не надо желать себе счастья в это время. Не надо думать, ой, мне хорошо стало. То есть надо забыть про свое счастье, слушать тех, кто молится, и отдавать. Слушать и отдавать. И в это время эта энергия счастья, она сама омывает нашу судьбу и вылечивает. Это первый способ, самый древний, самый сильный для того, чтобы побеждать судьбу. Первый круг жизни внутри меня, то есть я начинаю чувствовать, что жена вроде уходит, а мне хорошо, спокойно. Это не значит, что я типа туплю, и она уйдет, а мне по барабану. Нет, это значит, что я уже 30% судьбы победил. Вторая стадия. Я дальше повторяю молитву, или я желаю всем счастья. Молитвы надо повторять с теми, кто молится, короткие. Эти молитвы, они настроены не на себя, а на Бога. То есть это какие молитвы? Допустим, альхамдулили. Богу хвала, Богу хвала. То есть короткие молитвы. Угу. Вот. Богу хвала означает, я прославляю Бога, забыл про себя. Или аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Можно... Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Можно Аллаху Акбар, то есть Господь Велик. И так далее. То есть человек повторяет короткую молитву, прославляющую Бога. Не азан, там намаз он повторяет, а не длинное что-то, а короткое и прославляющее Бога. Не про себя, а про Него. Понимаете, это то, что побеждает судьбу. Все остальные молитвы предназначены для улучшения жизни человека, настроения. То есть для познания отношений с Богом. Но именно стрела, которая пробивает судьбу, это короткая молитва на четках, которая читается. И читается вместе с теми, кто молится. Потому что если вы один будете читать, то вы погрузитесь в память о себе. Допустим, вы повторяете. Альхамдулиля, 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 альхамдулиля. Альхамдулиля, альхамдулиля. Ну то есть, видите, вы повторяете... А сами думайте о себе. Это означает, что никакой победы над судьбой не будет, потому что ваша память, она ну, не связана с молитвой, она связана с вами. Это значит, что это все бестолку просто. Но если вы слушаете тех, кто молится, Аль-хамду-ли-ла, Аль-хамду-ли, как копируете их любовь к Богу, не свою, а их, вы тогда в общее пространство молитвы включаетесь. Это не им принадлежит, не этим людям, которые поют, а Богу принадлежит это пространство. Когда человек совместно с кем-то повторяет молитву, он включается в общее пространство победы над судьбой. И таким образом проходит три стадии. Первое – спокойствие сердца. Я уже спокоен. Я верю, что жена вернется. Вторая стадия – между нами. Ниточки вот эти очищаются. То есть она от меня ушла, потому что ниточки воняли, нам трудно было общаться друг с другом. Теперь я их очистил со временем за несколько месяцев. И нам легко общаться. Я уже на нее не сержусь, что она уходит. И третья стадия в ее сердце, моя, это тоже моя судьба, в ее сердце. Третий круг моей судьбы в ее сердце находится. Она меняет свое отношение ко мне и хочет вернуться. Понятно? Это все, на это может требоваться там 3, 5, 10 месяцев. Но вы последовательно идете. Допустим, у кого из вас близкий человек ушел, вы молитесь, и сердце спокойствие появилось. Поднимите руку. Первая стадия пройдена. У кого из вас вы почувствовали, что можете с ним общаться и налаживать сообщение? Вторая стадия пройдена. И кто из ваших близких, у кого такая ситуация, что он начал говорить, что дурак я, что тебя бросил там? Третья стадия почти пройдена, значит, скоро вернется. А? Вернулся? А? Там, понимаете, тоже может быть такой вариант, что он говорит, дурак я, что я ушел, но вернуться не могу, потому что у меня тут уже дети, там и все прочее. Тогда вы, слушайте, тогда в этом случае, понимаете, так как человек имеет дело своей судьбой, понимаете, человеку нужно просто победить судьбу. И если этот человек не хочет подчиниться твоей судьбе, воле твоей судьбе, то Бог сразу дает другого. Ну, то есть мужиков у Бога завались, понимаете? А какой из них как бы вернется от того, что ты побеждаешь судьбу, это уже зависит от свободы выбора человека, которого тебе Бог дал. И если он как бы не хочет подчиниться воле Бога, тогда Бог дает еще лучше кого-то другого. Поэтому есть только один путь, понимаете, для человека, вот допустим, семья разрушена, путь в пустыню нет, типа, да, я тебе себе другого найду. Путь только один, возвращать все назад, и если человек не возвращается, а ты прошел свой путь, Бог дает другого. Но если ты сам ушел, тоже возвращайся, значит, назад. Если у него кто-то другой есть, раскаивайся, значит, в своем сердце, восстанавливай отношения с этим человеком. Придет время, ты получишь другого. Но если ты этого делать не хочешь ничего, тогда получишь не другого, а по башке. Потому что у Бога есть не только поощрение, но также и наказание. А как это действует, узнаешь. Допустим, когда мужчина уходит от женщины, обычно у Бога есть такой способ для мужчин наказывать. Бог ему дает очень любимую, очень красивую девушку. Вот он уходит от жены, сразу же получает очень любимую и очень красивую. Для чего? Все очень просто. Для того, чтобы он привязался к этой женщине, так сильно-сильно привязался. И чтобы она его бросила так же, как он бросил жену. О! Да, вот так оно и происходит, мой хороший. Теперь женщина, когда ушла от мужчины, наказание прямо противоположное. Она лишается возможности близких и теплых отношений. Мужиков может быть много, но семьи нет. И она мучается, мучается, мучается. Пока она назад свои чувства не вернет, не раскается, она так и будет одна. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в разной суете, непостоянные не те. Что это значит? Мужика своего бросила. Понимаете? Конферм. Есть знаки, это знаки, это другая тема. Знаки судьбы. Всегда Господь все подтверждает через людей. Кто-то со стула упадет, когда важно что-то сказать. Кто-то чихнет. И так далее. Идет процесс общения, такой обмена. Итак, еще раз слушайте. Этот голос, в котором надо научиться. Понимаете, очень трудно помнить не о себе, очень трудно. Я вам рассказал только теорию, но вы тренируетесь это делать, тренируйтесь. Потому что есть три стадии погружения в молитву. Первая стадия называется опора. Я вот повторяю. Я желаю всем счастья. Я в какой-то момент чувствую, что мне хорошо с ними повторять, я чувствую поддержку. Это значит, что разум включился ваш на победу над судьбой. Вторая стадия. Я желаю ли альхамдулилля. То есть повторять надо именно сердцем. Не так, понимаете? Понимаете? Типа, чем больше повторю, тем быстрее победа над судьбой придет. Ну, то же самое, знаете, повторяете, допустим, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Слушай, перестань. Я тебя люблю. Ну вот это другое дело. Понимаете? Так и в молитве тоже. Не надо суетиться. Понимаете? Некоторые вот так повторяют. Думают, быстрее надо, больше повторить молитву. Это глупо. Нужно повторять сердцем, означает спокойно. Потому что чрезмерное ускорение уводит из сердца звук. Он сначала идет в горло и в эмоции, а потом в мозги. И сердце звук ушел, значит победы над судьбой не будет. Ну то есть смотрите, я повторяю, допустим. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, уже в эмоциях. Я желаю всем счастья. Видите, уже в башке. Ну звук ушел у сердца. То есть нельзя торопиться. Вы как в магазин бежите за хлебом, так в молитве бежите тоже. Это не способ жить. Вторая стадия погружения в молитву называется открытие сердца. Человек повторяет, я желаю всем счастья. Так. И он чувствует, как-то ему хорошо стало в сердце. И в это время важно в этом не просесть. Вот так, типа, мне хорошо, пошли все нафиг. Молитва пошла нафиг, все. Человек как бы уже все... Как бы. Надо в этот момент нужно вспомнить и благодарить этим хорошо, отдавать его людям, Богу, вспомнить святое, что у вас есть в жизни. И вот об этом думать. Это то же самое, вот у женщин, да, это хорошо. Смакуем. Вот. А надо, понимаете, дальше молиться. И третья стадия, это резко поток мыслей о себе такая. Ну, то есть судьба, это вот это сердце открывается, означает, судьба открыла свои ворота для победы над ней. Первый признак, что судьба открыла, это хорошо, сердце так, тьф, и вы от сердца начинаете уже повторять, чувствовать прямо от сердца повторять. Я желаю всем от сердца. Вот. И потом судьба открывает свои ворота, и туда, оттуда мысли, ворох мыслей прямо. Оттуда выходит, вы раз и забываете вообще про молитву, только о себе думаете, обсасываете что-то. Надо отвлечься от этих мыслей и все равно помнить о тех, кто молится. И постепенно что начнет происходить? Значимость этих мыслей, значимость начнет таять. Это значит, сила судьбы начинает таять. Вы раньше думали, я не могу, не могу. Вот, а потом раз, могу. Я желаю всем, могу. Ну, то есть человек чувствует, что все нормально, ничего страшного. В Багдаде все спокойно, все будет хорошо. Так побеждается судьба. Запомнили? Это самое первое и важное действие, которое человек должен совершать. В этом действии помогает неподвижное положение тела, когда человек молится и не двигается. В этом взаимодействии увеличивается эффективность многократно. Неподвижное положение тела само по себе увеличивает долголетие человека. Я расскажу сегодня об этом. Но это также дает силу побеждать судьбу молитвой. Неподвижное положение. Не движение, не ходьба, а именно замереть и не двигаться. Запомнили? Насчет молитвы я вам вкратце все сказал. Вообще, если вы хотите как бы больше, то у нас есть клубы «Благость». И там в клубах «Благость» у нас есть тренинги. То есть я провожу... молитвенные ретриты с клубами, то есть мы учимся молитве. Также такие ретриты, тренинги проводятся на фестивале «Благость», который проходит в Анапе. Этот фестиваль может поменять всю вашу жизнь. Если вы хотите, чтобы ваш родственник встал на правильный путь, предложите ему отдохнуть на фестивале «Благость в Анапе». У него нет шансов не вовлечься в эту работу над собой. Там тысячи человек, все бегают радостные. И люди, даже мужики такие отшибленные, которые покупаться приехали, они все равно пойдут на какие-то мероприятия и включатся, и у них шансов нет просто. Крупномасштабный такой огромный фестиваль, на который приезжают люди с 40 стран мира, там есть и фестиваль для детей свой, и концерты по вечерам нравственной песни, и спектакли, и утром йога там, и цигуны, пранаяма, и рисование, и танцы, и что хочешь. То есть 2 недели полной занятости вот такой, и люди и на море могут покупаться, сходить, и все. Но в мае вы уже не приедете, потому что все билеты распроданы. То есть у нас фестиваль проходит с 15 мая до начала июня и с 15 сентября до начала октября. А вот осенью пока еще можно приехать. Планируйте, это будет самый лучший отдых в вашей жизни. Кто ездил на фестиваль «Благ»? Согласны, что это самый лучший отдых? Или нет? Или я так придумал? Да, так и есть. Ладно, теперь поехали дальше. Вот смотрите, у человека есть 3 типа старения и психики, и организма. Но мы сейчас говорим с точки зрения здоровья, не с точки зрения судьбы, а с точки зрения здоровья. Понимаете, то есть эти 3 типа старения – это возбуждение 3 энергий души. Ну то есть, другими словами, есть энергия счастья. Если человек аскезу не совершает для своего счастья, то энергия счастья как бы застаивается в организме и превращается в лень. А эта лень превращается в лишний вес, токсины. Это первая стадия старения. Лишний вес и токсины. Вторая, это токсины означают равно, пишите, равно вирусной инфекции. Ну то есть, если вы болеете вирусными инфекциями или у вас лишний вес, значит это первая стадия старения, какой бы возраст у вас ни был, не имеет значения. Вторая стадия старения это хронические инфекции и доброкачественные опухоли. Третья стадия старения это злокачественные опухоли и тяжелые инфекции, такие как туберкулез, ВИЧ там и так далее. Что делать, чтобы победить этот вид старения? Понимаете, все виды старения побеждаются с помощью того, что человек настраивает свое чувство собственного достоинства правильно на пожелание всем счастья, то есть он забывает про себя, выходит на свежий воздух, или может быть это делает дома, но потом выходит обязательно на свежий воздух, потому что вот допустим бегать, женщины некоторые бегать допустим, на улице не могут, потому что там собаки там и так далее. Но сейчас есть такие беговые дорожки продаются, они плоские. Даже если у вас нет места вообще в доме, эта беговая дорожка, она за шкаф ее можно поставить. То есть вы можете ее положить в нужное время дома, побегать сколько вам надо, потом за шкаф ее поставить, потом выйти на балкон или на улицу и побыть там какое-то время для того, чтобы энергия природы вошла в вас. Понимаете? То есть пробежка это как конденсатор, который заставляет энергию природы войти в тело. Ну то есть притягивает туда. Это означает аскеза, направленная на здоровье. То есть когда человек имеет лишний вес или токсины, то 2 аскезы побеждают это полностью. Но 2 вместе. Не одна, не каждая, а 2 вместе. Первая аскеза это длительное, радостное, непрерывное движение. Вы скажете, я на работе много двигаюсь. Понимаете, непрерывное движение, радостное. Вы на работе не радуетесь, суетитесь. И непрерывное движение нужно, и длительное, и радостное. И 2 аскеза – это пост на воде. Тоже состояние радости и как бы самодостаточности. 2 эти аскезы убирают лишний вес, токсины, и человек избавляется от этого вида старения. И также это касается и злокачественных опухолей, и доброкачественных опухолей. Вот эти 2 действия убирают старость из организма, эти виды заболеваний. Как это происходит? Я сегодня с утра в вашем парке, вас никого там не видел, пробежал 16 километров в радостном, спокойном состоянии. Теперь у меня к вам вопрос. А по мне заметно, что я уже больше 20 дней еду по разным городам, перелеты переношу, читаю лекции. Я чувствую уставшим, замученным. А что от меня идет? Здоровье, да? Спокойствие, сила. Так? Почему? Потому что я напитался вашей природой. Вашей казанской природой я напитался. А вы не напитались своей природой. Это ваша проблема. Теперь слушайте меня внимательно. Когда человек радостью, спокойно начинает свое движение, не надо переусердствовать. То есть не надо бегать слишком много сразу. Потому что когда вы бежите, то организм чем занимается? То есть вы во время бега получаете энергию от природы, и сразу же она начинает идти на лечение. И понимаете, и это значит, что когда вы перестали бегать, то эта энергия, она немножко застаивается, поэтому у вас тело начинает ныть или болеть чуть-чуть. Это означает, что оно капризничает, говорит, дай еще энергию для лечения. А вы же уже не бежите, поэтому немножко тело будет ныть после пробежки. Некоторые думают, что это значит, что становится хуже, значит я болеть начинаю. Нет, это идет лечение. Даже если это суставы ноют, или позвоночник там, или еще что-то. Понимаете, да? И знаете, что всегда человек должен начинать это движение очень аккуратно. Допустим, начинайте бегать 500 метров. Можно 500 метров бегать каждый день. Когда вы будете бегать 20 минут, то 20 минут пробежки дают человеку возможность всегда быть бодрым, иметь хорошую концентрацию внимания, хорошую память. То есть эти 21 минут пробежки идут на вашу работоспособность. Они не идут на здоровье. То есть, другими словами, если бегаете не больше 20 минут, здоровее от этого вы не будете. Вся эта энергия идет на работу, на вашу деятельность, на настроение, на все остальное. Понятно, да? Или ходьба в два раза больше. То есть 40 минут ходьбы на здоровье не идет. Идет просто на настроение, на бодрость и так далее. Теперь знаете, что у человека есть 4 психических цилиндра, связанных со здоровьем. Первый самый наружный, они очищаются последовательно друг за другом. Первый самый наружный психический цилиндр связан с кожей, слизистыми оболочками, то есть от слизистой желудка, кишечника. Связан с пищеварением, связан с лимфатической системой, иммунитетом. Волосы, там, ногти, все вот с этим совсем связано. Если вы бегаете до 40 минут или ходите в два раза больше, то у вас прочищается первый цилиндр. Это значит, все болезни пищеварения до свидания, да, кожные болезни до свидания со временем. То есть они сначала лечатся, будут лечиться какое-то время, а потом уже до свидания. Вот через легкое обострение будет лечение идти, потому что меняется же функция, организму требуются силы. Ну, допустим, вам потребуется где-то, может быть, полгода для того, чтобы начать бегать 40 минут. Не торопитесь, не переусердствуйте. Когда человек бегает 40 минут, ему уже не надо бегать каждый день. Это надо делать через день. И когда вы бегаете, не надо останавливаться, потому что если вы остановились, процесс очищения прекратился. То есть можете бегать медленнее, чем вы ходите. Во время бега человек должен чувствовать себя отлично. Он не должен задыхаться, он не должен чувствовать, что он себя мучает. Ну, то есть надо бежать радостно. Во время бега лучше всего слушать в наушниках счастливую музыку или лекции. Нужно, чтобы ваше чувство собственного достоинства всегда настраивалось на позитив. Это можно с помощью звука делать. И лучше всего бегать на природе или в спокойной обстановке, допустим, дома. Но всегда нужно проветривать помещение сильно в это время, чтобы много воздуха было. После бега, если вы бегаете дома, обязательно выйдите на улицу на какое-то время или на балкон, иначе эффективность будет противоположной. То есть вы пробежали, но организм не всосал эту энергию природы. Это значит, что он всосет что-то другое. телевизор, компьютер, еще что-нибудь, и пойдет это все на разрушение здоровья. Лучше всего бегать на природе или ходить, лучше всего. Но если нет возможности, в спортзале или дома тоже нормально. Но нужен потом свежий воздух и позитивное настроение. Кто сказал? Тошнит после 10 минуты, да? С самого начала, значит, нужно ходить. У вас просто очень запущена ситуация с сосудами мозга. Когда вы бежите, сильно снижается давление. Это означает, что вам надо начинать с ходьбы, потом ускоряться и постепенно переходить к бегу. Если болеть что-то, тошнить начинает, значит, вам надо уменьшать нагрузку, скорость уменьшать. Нет. Это не способ лечиться, потому что когда человек крутит педали, он может крутить, может не крутить, он в полутри погибели сидит. Вот. Плавание – это да, но во время плавания очень сильно, как бы, быстро человек остывает от воды, и поэтому долго плавать не сможет, потому что там резко идет воздействие стихии. То есть это плавание само по себе – это способ продлевать жизнь, но длительное плавание, допустим, для того, чтобы полностью очистить весь организм, нужно бежать 1:40, 1:50 или идти в два раза больше, соответственно. Вот. В воде столько не проплаваешь. Там просто переохлаждение произойдет. Все, никаких вопросов. Положением ходить надо. В это время очищать организм нельзя, потому что идет рост ребенка. Итак, если вы пробежали 20 минут, примерно в это время у вас появится второе дыхание. Это значит, что вам станет легко дышать, как будто вы не бежали. Это значит, что организм готов к очищению. Когда вы пробежали примерно 40 минут, второй раз появится легкость в теле, спокойствие и второе дыхание. Это значит, что первый психический цилиндр прочищен. Потом дальше вы бежите от 40 минут до часа. Это значит, что у вас прочищается второй психический цилиндр, который связан со всеми сосудами, связан со всеми мышцами в организме, со всеми суставами и костями. Это значит, что если вы бегаете от 40 минут до часа, то атеросклероз – до свидания, подкожный жир также – до свидания, гипертония – до свидания, полиартрит – до свидания, все болезни костей – до свидания. И это будет пролечиваться примерно полгода. То есть каждый раз после пробежки от 40 минут до часа у вас какой-то суставчик будет ныть. Это не значит, что он разрушается, значит, что он лечится. Понимаете, когда вы 40 минут до часа бегаете, то надо это делать уже через 3-4 дня. Нельзя каждый день это делать. Это уже опасно будет для здоровья. Потому что организм не успевает пролечиваться. То есть, вот эти пробежки от 40 минут до часа, если вы регулярно бегаете, то вы можете начать делать уже через год бега, допустим. Если вы в возрасте. Значит, дальше в час, примерно час бега, у вас появится второе дыхание, второе дыхание и легкость. Это значит, что второй психический цилиндр прочистился и сразу начнет прочищаться третий после этого. На третьем психическом цилиндре, который связан со всеми внутренними органами, это щитовидная железа, это печень, почки, сердце. Вот. Будет все это лечиться. От часа до часа 20 лечатся все ваши хронические заболевания внутренних органов. И через полгода примерно таких пробежек ваш организм, печень, почки, поджелудочная железа, не больные. Все. До свидания, болезни. Дальше поехали. Через 1:20 бега у вас появляется второе дыхание, это значит третий психический цилиндр готов, лечится, пролечился. И дальше идет четвертый, который связан с нервной системой, с психическими заболеваниями, шизофрения – до свидания, если человек бегает от 1:20 до 1:40. До свидания все невриты, там полиневриты, там, рассеянный склероз, до свидания, болезни тяжелой нервной системы, паркинсонизм, до свидания. Понимаете, да? Но знайте, что один бег нельзя делать, нужно сочетать это с другими видами омоложения. А это именно омоложение организма, то, что я вам рассказываю. И во время этих пробежек у вас будут также улучшаться и способы жить. Понимаете, первый психический цилиндр связан с эмоциями человека и с его гневливостью, обидчивостью и срывами. То есть, если человек бегает до 40 минут, до свидания, срывы. То есть, человек не будет уже срываться. Дальше, от 40 минут до часа, когда человек бегает, то это связано с настроением человека. Настроения плохого не будет, депрессника уже не будет. Ну, то есть, от часа до часу 20, когда человек бегает, это связано уже, ну, как бы, с глубокими психическими функциями. Человек не будет чувствовать психической усталости такой в жизни. А от часа 20 до часа 40, если человек бегает, то он неадекватность и психические срывы, вот эти глубокие такие погружения, какие-то тяжелые психические, они полностью пройдут из организма. Все пролечится. Точно так же действует пост. У поста тоже есть периоды. Самое максимальное пост – это 2,5 суток на воде. Он прочищает все психические цилиндры. Самый минимальный пост – это с вечера вы покушали легкую пищу, фрукты или там овощи тушеные, и до обеда. Это примерно 16 часов. Вот вы в обед кушаете нормально, как обычно. Вот. И это значит, что у вас, ну, как бы организм включается на очищение. То есть, понимаете, очень важно знать, что если вы только бегаете, но не поститесь, то в этом случае в организме накапливаются ненужные вещества, и это может навредить. То есть, если вы бегаете, надо обязательно поститься. До обеда можно хоть каждый день делать. Ну, то есть, как правильно поститься? То есть, первый вариант поста, я вам рассказываю варианты, правильные для здоровья. Первый вариант поста с вечера до обеда. Следующий вариант уже с вечера до утра. Потому что вечером нельзя выходить из поста. Ну, то есть, выходить из поста означает кушать. Вечером очень тяжело выходить из поста. Вечернее питание – это вредное для здоровья питание. Поэтому вы выходите из поста утром, и это будет уже 1,5 суток поста. А? Если вы хотите знать мое мнение по этому поводу, то мое мнение такое. В этот мусульманский пост можно есть только вечером. Тушеные овощи, гречку, салаты, всевозможные фрукты. Но нельзя есть ни зерно, ни мясное, ничего такого. Это все разрушит вашу жизнь. Ну, то есть, вечернее питание после длительного вот этого поста дневного, только легкая пища, иначе смерть. Все это будет потом оседать в организме непереваренными токсинами. И вы будете болеть от этого потом. Значит, но поймите, что вот этот пост мусульманский предназначен не для очищения здоровья, а для духовной силы. Понимаете, есть разные посты. Вот, допустим, пост для духовной силы подразумевает возможность питаться ночью. Но, понимаете, есть ночная пища. Это молоко, вот чистое молоко. Или сливки. Его можно есть пить ночью, но ни с чем смешивать нельзя. Ночная пища – это любые овощи, которые растут над землей. Это все капусты, кабачки, тыква, патиссоны, тушеные. Можно ночью есть, они перевариваются. Орехи также являются ночной пищей. Но ни зерно, ни мясо, там, ни фрукты ночной пищей не являются. Они все разрушают здоровье. Вечером можно еще фрукты есть, но не ночью. Ночью они перевозбуждают, и вы спать не сможете. Итак, можно поститься с вечера и до утра следующего дня. Потом дальше следующий выход из поста в обед следующего дня. А следующий после этого выход – это уже до утра второго дня, то есть получается 2,5 суток или максимальный пост, который очищает все каналы. И вы должны, допустим, вы, ну вот женщины часто, тело ленивое, оно не может бегать, допустим, ну, 1:40 или 16 километров. Тогда вы выбираете, допустим, бег, допустим, 40 минут, хотя бы один психический цилиндр прочищаете, но при этом поститесь по максимуму. Ну, то есть, понимаете, максимальный пост или максимальный бег продлевает жизнь на 20 лет. Ну, то есть, вот активное долголетие у меня, допустим, 64 года. Когда я пробегаю 16 километров, оно увеличивается до 86 лет, на 22 года. Я могу это видеть по своему организму. Я вижу, как у меня там препят, какие сложные периоды. Я все это вижу. Как у меня проходило очищение? 4 года назад я начал бегать по 500 метров. Я не знал сначала, что это надо делать. Я йогой занимался всю жизнь и постился. Но потом я чувствую, что я задыхаюсь уже, как чуть-чуть нагрузка. Хотя я думаю, все вроде правильно живу. И я понял, что мне не хватает этого вида аскезы. Сначала начал бегать по 500 метров. И бегал медленнее, чем я хожу. Постепенно я начал бегать все больше и больше. И через год я уже бегал где-то по 7-8 километров. Через 2,5 года я бегал уже 16 километров. Но когда я начал бегать от 40 минут до часу, то у меня заболело правое колено. И только в этом промежутке бега я начал худеть. Ну, то есть от 40 минут до часу уже начинает жир плавиться. Вот. Ну то есть я похудел на 7 килограмм и больше не худел вообще, перестал худеть. Потому что лишнего веса уже нет. То есть нормально, значит, уже для организма. Вот. И у меня болело колено 5 месяцев после бега. Ныло. Мои друзья говорили мне, что, наверное, скоро оно у тебя сотрется. Так, как пишут в интернет, что бегать нельзя, надо ходить с палками. Вот, я как бы не обращал на это внимания. Через 5 месяцев у меня прошло правое колено и полностью прошло, понимаете? Ну, наверное, стерлось. Вот. И заболели оба тазобедренных сустава. Они проболели у меня где-то 3 или 4 месяца, потом заболел левое колено, потом оба голеностопа. Я уже перестал на это обращать внимание. Потом весь позвоночник проболел, потом мозги, потом проболели глаза, потом сердце. И все подряд проболело, короче. И сейчас я бегаю как конь. Мне 54 года, ничего не болит вообще. И мои друзья мне говорят, что-то ты молодеешь и молодеешь. Понимаете, то есть, ну, как бы, и морщины уходят, представляете, лицо стало меньше морщин, оно такое, ну, вы, кто ходил 4 года назад, вы видели, что лицо было потолще, да? Оно, как бы, стало таким, как у меня было 40 лет. У меня такое лицо примерно было по форме. Понимаете, то есть, интересно знать, как это все происходит. Итак, следующий вид старения – это жар в теле. Жар в теле означает эмоциональное напряжение, нервные срывы, означает гневливость, означает нарушенный сон, означает нарушенное пищеварение, буль-буль, пук-пук в животе. Это лишний жар уже в пищеварительных органах. Дальше, жар в теле означает все воспалительные процессы. То есть первая стадия – это просто жар. Да? И эмоции. Вторая стадия воспаления. Это значит, уже старение продвинулось на один шаг. И третья стадия – это язвы всевозможные, сахарный диабет, бронхиальная астма, туберкулез. Все эти болезни излишнего жара в теле. А также красная волчанка, там тяжелые коллагенозы, такие заболевания, которые разрушают весь организм. Это третья стадия, уже терминальная стадия жара в теле, которая приводит к смерти. Как убирать жар в теле? Жар в теле убирается двумя аскезами. Первая аскеза – это статические упражнения. Вторая аскеза – пост на воде. Статические упражнения делаются так. Можно просто стоять, не двигаясь, и молиться. Когда вы стоите 20 минут, начинается очищение организма и так далее. Час 40 стоите, значит, все психические цилиндры очищаются. Если вы стоите часть 40, то хотя бы 40 минут бегайте, иначе, когда только статика в организме, статическое лечение, а нет динамического, то создается дисбаланс сильный в организме. Так же, как и есть только динамическое движение, а статического нет, тоже дисбаланс создается. Третий тип старения – это напряжение в организме. Напряжение, а также суета, нарушение внимания, концентрации внимания. Ну, то есть, когда человек чувствует, что он не может расслабиться, это приводит к курению также. Жар в теле, кстати, приводит к выпиванию. Жар в теле заставляет людей пить, а напряжение заставляет курить. Первая стадия напряжения, вторая – спазмы и боли в организме, в том числе головные боли, в том числе запоры, в том числе вены вылазят. Это все напряжение. Третья стадия – деформации суставов, позвоночника, внутренних органов, всякие спайки там, эти перекрытия там всякие там и так далее. Это все напряжение. Лечится длительным движением непрерывным и постом. Другими словами, если у вас головные боли, это сосуды. Это значит, вы бегаете от 40 минут до часа. Головные боли, до свидания. Если у вас болят суставы, от 40 минут до часа. Суставы, до свидания. Если у вас болит позвоночник, это глубже находится, это как внутренние органы. От часа до часа 20, остеохондроз, там радикулит, до свидания. Геморрой лечится от 40 минут до часу. А? Грыжа чего? Грыжа позвоночника. Надо делать статические упражнения, то есть надо сесть прямо. То есть есть второй способ делать статические упражнения, сейчас расскажу. Садитесь, ноги вытягивайте вверх, вперед и наклоняетесь вперед очень медленно. Вот если вы будете в наклоне, научитесь находиться 40 минут, и потом встаете на колени и назад еще прогибочку делаете такую минут на 5, то ваша грыжа и плюс пробежки начнет делать, через полгода грыжа до свидания. Вот, то есть, вот это, вот эти два статических упражнения, то есть, вы, смотрите, делайте, садитесь на пол, ноги вытягивайте и наклоняйтесь вперед. Наклоняйтесь сколько можете. Допустим, можете 10 минут? Хорошо. Можете 20, еще лучше. 40 минут – это максимум. Потом встаете, делаете наклоны, и потом встаете на колени и назад вот так вот наклоняетесь. Можете мостик делать, можете просто лечь назад. И так лежите. Потом опять после этого ноги вот так вытаскиваете. То есть сначала лежите, потом встаете и опять наклоны, заканчиваете наклонами. Все вот это вот статическая гимнастика такая. И в это время можно повторять молитву очень эффективно. А? Тромбы. Пост на воде. Начинайте с поста. А потом очень аккуратно двигаться начинать. Не резко, быстро, аккуратно. И постепенно тромбы рассосутся все. Ладно, мои хорошие, я не буду на все ваши вопросы отвечать, потому что у нас много очень с вами тем. Итак, я вам рассказал три типа старения и три типа аскез, которые продлевают жизнь. Человек, который этого не делает в своей жизни, рассчитывать на успешную жизнь не может. Потому что главная проблема человеческого существования – это усталость, напряжение, которое копится у человека в жизни. И оно, это разрушает все, начиная от работоспособности, заканчивая семьей. Понимаете, часто люди расходятся не из-за того, что у них нет возможности любить друг друга, а из-за того, что они просто устали от жизни. И они думают, что они устали от близкого человека. Они на самом деле просто им не хватает энергии природы. Я могу простой пример привести. Допустим, если вы съездили на весь день на природу, погуляли, там поигрались, побегали, приезжаете домой, вы же видите, какое у вас хорошее настроение, хорошие отношения, вы чувствуете себя лучше. И беседуете, общаетесь лучше. Вот я об этом сейчас говорю. Люди недооценивают это, понимаете, важность этих вещей. Недооценивают. Ну, а теперь, конечно же, немножечко песен, потому что песни, они закрепляют материал. Так? Дальше. Не ленись. Дальше поехали. Вторая стадия. Если вы не стали бегать, да? Выключите, выключите. Меня слепит. Что это за птица? Это значит, что надо. К врачу вы приходите, вам говорят, это уже радикулит, понимаете? Двигаться меньше. Если вы его послушали, это врача, готовьте гроб себе. Потому что это такое мышление полностью разрушает уже здоровье дальше. Все. Радикулит означает, начни ходить, начни делать статические упражнения, пройдет время и до свидания, радикулит будет, понимаете? А если вы и после этого не начали, то уже в старая стадия старения. Если вы после этого не начали бегать, то дальше будет третья. А вот третья стадия. Услышали? Когда вы за телевизором сидите, что вы делаете в это время? Вы в это время живете жизнью тех, кто в телевизоре. Причем они не своей жизнью живут, они вас просто развлекают или дурят, по-русски сказать. Если вы хотите жить, то живите своей жизнью. Раньше люди не было телевизора, что они делали? Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Гуляли люди, пели на гармошках и радовались жизни. А сейчас сидят все дома, смотрят, как другие радуются. Это означает неуспешная жизнь. Разрушайте эти стереотипы. Ходите в гроздь, дружите, радуйтесь друг другу, выбегайте на улицу. Смейтесь, веселитесь, живите. Если человек не хочет жить, значит, помрет. Или живите, или помиряйте, одно из двух. Движемся дальше. У меня много чего вам сказать на эту тему успеха. Итак, знайте, что если у вас нет сил работать, заставить себя идти на работу, если вы не можете сосредоточиться, у вас нет сил с начальником поговорить, значит, у вас не хватает природы. Идите, пополняйтесь природой, потом, когда наполнились силы, есть бодряк, есть, все нормально в жизни, пошли следующая стадия. Следующая стадия называется социальные силы человека, или его способность, или мудрость, знание, как побеждать судьбу в социальной сфере. Это мудрость и знание. Я вам прямо по пальцам говорю, что надо делать. Если человек, мужчина, чувствует, он не знает, где ему работать, он не чувствует в себе силы быть успешным, то это значит, что ему надо пройти всего 4 стадии в этом направлении. Первая стадия – движение. Мужчина включается только через движение, он не может включиться никак по-другому. Волевые функции у мужчины включаются только через движение. Можете не бегать, можете боксом заниматься, гири толкать, зарядку делать, что хотите делать, самбо там, спорт, что хотите. Но если мужчина не двигается, волевые усилия не совершает, вы не научитесь работать, потому что это следующий этап развития мужчины. Итак, первый этап, смотрите, как мужчина включается, он начинает двигаться. Как выглядит невключенный мужчина? Как выглядит невключенный мужчина? Поняли, да, систему? Ведет себя лениво, ускорять не любит шаг, хочет жить не то красиво, без усилий, просто так. На работе он в заботе постучать по домино, а когда конец работы, то пора идти в кино. Что это правильно? Что это значит? Это значит, что это нормальный мужик. Нормальный, хороший человек. Не то, что он скотина, понимаете? Нормальный, хороший человек. Просто он не включен, как мужчина. Это значит, что он не может быть эффективным просто в принципе. Понимаете, если включать или не включить, свет гореть не будет. Человек не живой. Он не живой, как мужчина. То есть, что делать? Где? Вот такой неживой, как мужчина, подходит мне и говорит: Олег Геннадьевич, где мне работать? Что-то мне ничего не нравится. Я говорю: вам не надо работать, вам надо бежать. Зарядку делать. То есть нужно свой волевой фактор включить. Как определить, что он включился? Мужчине хочется что-то делать. В нем появляется желание что-то делать. Это значит, что волевой фактор включился. Все. То есть он стал мужиком. Кстати сказать, мои хорошие, вот эта вот стадия, когда мужчина не включен, означает также импотенция. На этой стадии у мужчины даже нет возможности зачать ребенка. Он нулевой вообще во всех отношениях. Как только мужчина включился, дальше, следующая, вторая стадия называется хобби. Что это значит? Это значит, что мужчина хочет делать то, что ему нравится, ему по барабану, сколько денег будет. Вот. Ему хочется денег, но он не может как бы работать там, где ему деньги будут платить. Ему не хочется, может работать только там, где нравится. Эта стадия хобби побеждается следующим образом. Мужчина должен заставить себя работать в любом, неважно где, в одном месте, не меньше 3-4 лет для того, чтобы в конце концов почувствовать, что тебе нравится труд. Вот тут то, что ты делаешь, то и нравится. Это значит, что ты переходишь на следующую стадию, которая называется стадия способностей. В чем она выражается? Она выражается в том, что когда мужчина начинает делать что-то с любовью, ему нравится что-то делать, в это время у него включается разум, который дает возможность ему понять, что он может делать лучше. Но другими словами, если человек начал воевать, там, допустим, воюет, то он, в чем заключается его развитие? Он начинает понимать, где он может воевать лучше. Кто-то может из пистолета лучше стрелять, кто-то из танка, кто-то может то-то делать, то-то все, понимаете? Точно так же и человек в работе. То есть, если ты ничего не делаешь, ты не можешь понять, где ты будешь эффективен. Потому что понять, где ты можешь эффективен, ты можешь только когда ты с радостью, с любовью начал что-то делать. Если ты делаешь что-то, тебе не нравится, то не нравится, все не нравится, ты никогда не найдешь себя. Вопрись в одно дело, почувствуй, что ты там как бы успокоился. Понравилось тебе все, тебе хорошо работать. С этого момента ты откроешь, где ты можешь работать лучше. Означает, будет больше денег. То есть вторая стадия развития мужчины уже в деятельности называется деятельность по способностям. То есть мужчина чувствует, где ему работать, как ему работать, но он не может работать так, чтобы это ему очень глубоко нравилось. Он может это делать, ему деньги платят, но он там устает, и ему это не сильно нравится. Это не означает, Олег Геннадьевич, где мне найти, чтобы мне нравилось? Нигде не найдешь. Потому что, чтобы тебе по душе была работа, это третья стадия развития. И включение в эту стадию уже не через работу идет. Для того, чтобы на уровне разума или на уровне предназначения, не способности человека, а на уровне предназначения человек, чтобы действовал, для этого ему нужно начать работать над собой. Нужна молитва, нужны вот эти аскезы, нужно правильное питание. И тогда постепенно, когда разум у мужчины включается, это значит, что он может регулировать свою жизнь, бросает вредные привычки, ведет себя нормально с женой. В этот момент у него появляется способность людей поставить выше, чем деньги. И вот когда человек может ради людей работать где-то, то у него раскрывается возможность работать так, чтобы очень было приятно. И эта возможность колоссально развивает человека, он становится сильно успешным в деятельности. Потому что он находит ту деятельность, которой он занимался много жизней до этого. То есть деятельность платформы разума или предназначение человека, о чем мы будем говорить с вами на следующей лекции, завтра я подробно расскажу эти разные виды предназначения. Это деятельность включается только, когда у человека включается разум в жизни. Потому что первая стадия включения хобби – это уровень эмоций человека. Человек хочет наслаждаться жизнью. Вторая стадия включения – это умственные способности. Или как бы способности человека, деятельность по способностям. И деятельность по природе или эффективное действие, приносящее счастье или миссия человека в жизни, его в деятельности, миссия. Возможно только когда человек умеет страх или свою потребность поставить на второе место, а на первое потребность людей и общества. Но другими словами, пока человек не настроен так, он не может действовать на уровне предназначения. Потому что разум включается только в бескорыстии. Когда человек корыстно настроен, разум не работает, ум работает. Понимаете? И человек не может вот действовать так, чтобы ему от души было прямо вот. Хотя он может то же самое делать. Допустим, человек по природе, допустим, ему торговать надо. Он может быть, это его предназначение тоже. Но он не сможет там найти счастье в этой деятельности, пока он не перешагнет через своего себя. Теперь берем женщину. Мужчину оставили в покое. Первая стадия женщины, неразвитая женщина, не включенная женщина, называется мечтательница. То есть, что это за, как это выглядит такая женщина? То есть, она хорошая, женщина всегда хорошая. Женщина это лучшая половина человека, она всегда хорошая. То есть, она хорошая такая, добрая, но она целыми днями ничего не делает, она ждет. Где ты, счастье мое? Кружит планета цветная, где ты, счастье мое, друг, я тебя не узнаю. Только верится мне, кажется мне, очень скоро, как там, встречу я тебя, счастье мое, я тебя увижу, счастье мое. Мечтаем, сидим. И мы читаем психологические книжки, которые говорят, визуализируй сильнее. То есть мечтай сильнее, и он притянется. Надо притягивать его своей мечтой. Знаете, к чему мечта приводит вообще человек? Мечта приводит к тому, что человек начинает жить. Допустим, женщина начинает жить семейной жизнью в мечте. То есть это привлекает духов. То есть она ночью начинает с духами, сексом заниматься. Это все результат мечты. У мужчины мечта приводит к вот этим онанизму там и всем вот этим делам. То есть мечты это все, понимаете? То есть мечта приводит человека к тому, что он полностью теряет себя. Он становится как котлета, понимаете? Ну то есть чем отличается мечта от цели, от пути. Понимаете, мечта — это хорошо. Вот есть мечта какая-то — это хорошо. Но сразу же, как она появилась, человек должен начать действовать. Понимаете, в чем заключается пробуждение женщины? Женщина должна пробуждаться с помощью любви. То есть деятельность любви, что это означает? Рисование, пение, а лучше всего еще с движением, чтобы сочеталось, это танцы. Вот. Это забота о других людях, понимаете? Деятельность любви означает пойти кому-то сделать что-то хорошее, допустим. Волонтерская какая-то деятельность для людей, там, как участвовать в каких-то акциях. Там. Ну, то есть женщина, когда включает в социальную жизнь, или танцует, или поет, то есть у нее творческий потенциал такой включается, и она начинает о всех заботиться, радостно всех любить, жить для всех, то в этот момент она сразу же, много не надо ждать, наполняется силой влияния на других людей и красоты. И после этого сразу же в нее кто-то влюбляется, ну потому что такая корова нужна самому, не выдаешь за день, устанет рука. Вот. Ну, кто-то в нее влюбляется сразу, и она выходит замуж. И у женщины есть, конечно, второй вариант. Если она стала влиятельной такая, она может направить эту свою силу в деятельность. Ну, то есть пойти работать. И потом думать, что когда вот у меня будет машина, квартира, я ставлю такой самодостаточный, вот тогда замуж. Это мышление неправильно. Почему, я сейчас вам объясню. Потому что если ты станешь самодостаточная, у тебя будет машина, квартира, то ты найдешь себе альфонса. Ну, то есть, понимаете, близкие отношения всегда имеют корыстную природу. Женщина, которая имеет силу, находит себе слабого мужчину. Слабая женщина находит сильного мужчину. Сильная женщина не может сильного мужчину найти, потому что она его не переварит, и он ее не переварит. Ущучили? Поэтому женщина, когда она выходит на социальный уровень, то есть она становится социально активной, и надо сначала выйти замуж, она может, конечно, выучиться к этому времени, нет проблем. Но если женщина ставит работу на первое место в своей жизни, она замуж вообще не выйдет. Потому что у женщины психика так работает, куда потекла ее психика, чего она хочет в жизни, то и будет. Вот, допустим, женщина мне задает вопросы и все время говорит мне о работе. У меня на работе так, у меня на работе так. И потом меня спрашивают, а когда я замуж выйду? Никогда. Почему? Потому что твоя психика течет в работу. Куда у женщины течет психика, то с ней будет происходить. Женщина такое существо, что ей, понимаете, она все в жизни призывает с помощью своей психической силы. Понимаете, куда она в психике направлена, то и будет с ней происходить. Понимаете, женщине легко свою психику направить в работу, потому что в стороне работы у женщины находится сфера развлечений и отдыха. Ну, то есть эта сфера не в той сфере, где она ответственно должна жить, а эта сфера та, которая, ну это другими словами, лежать на брюхе на солнце рыбки, да? Это не сфера, где она живет, а сфера, где она развлекается. Или человеку поехать на курорт. Некоторые приезжают на курорт и думают, вот бы здесь жить. Понимаете, жить и отдыхать – это разные вещи. Имейте в виду, если вы будете жить на курорте, а я знаю таких людей, они не купаются там, не загорают некогда. То есть курорт – до свидания. Они живут на курорте, но у них курорт – до свидания. Они на этом курорте уже расслабиться не смогут никогда. Вы думаете, они там балдеют? Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга весело живет. Чунга-чанга песенку поет. Чудо-остров, жить на нем легко и просто. Чунга-чанга, наше счастье постоянно. Ешь кокосы, жуй бананы. Жуй кокосы, ешь бананы. Чунга-чанга, фиг вам, китайская изба. Ничего не получится. Итак, женщина, которая направлена на работу, замуж не выйдет. Чтобы выйти замуж, нужно себе заставить думать о личной жизни. А это аскеза. Даже думать в этом направлении для женщины – это аскеза. Блин, я не знаю, как я выйду замуж. Конечно, не знаешь. Ничего страшного, скоро узнаешь. Начни об этом думать. Почувствуй, что тебе это тяжело об этом думать, но думай об этом. На работу пришла – работай. Что, мне не работать, так работать. Понимаете, ну когда женщина работает и как бы она думает о работе, то она теряет себя в этом случае, она сгорает. Потому что психика ее, когда направляется на работу, она там не может найти своего счастья. Счастье женщины находится в личной жизни, в отношениях близких, в любви и во всем прочем. Но на работе там нет близких отношений, там только жесть. И женщина устает там на этой работе, она там мучается, понимаете. Но если она уже замужем, она такая, не так, а пришла на работу там, такая, походила там, что-то поделала. И она не парится там, потому что она уже защищена энергией семьи. И все, она может там развиваться на работе, быть директором завода, нет проблем. Но всему свое время. Первая стадия у женщины, социальное развитие, растормозиться, перестать быть мечтательницей, вытуриться из дома. Начать танцы, там, пение. Через творческую деятельность женщина включается в жизнь. Она становится человеком. Вот. Поэтому девочек надо отдавать куда? В творчество, где? Чтобы они бегали, прыгали, танцевали, радовались. Чтобы они, как женщины, стали красивыми, сильными. Творческая активность должна у девочки быть. Не математическая школа. А пение, танцы. Понимаете? Если математическая школа, она и станет математичкой. Кому такая нужна? Ну и дальше, когда женщина чувствует себя очень сильно, она может, допустим, развиваться в деятельности и так далее. В чем проблема в современном обществе? Проблема заключается в том, что людей нацеливают на просто образование, которое дает им возможность где-то работать. Смотрите, как это косит женщин. Женщин надо обучать жизни, понимаете, отношениям, чтобы они учились. Женщина должна уметь общаться с людьми, понимать характер людей. Она должна уметь готовить, она должна уметь создавать атмосферу в квартире, она должна уметь молиться и должна уметь лечить людей. Это естественные потребности женщины. Понимаете? Вот она все это должна выучить в школе и в институте. Естественные потребности. Конечно же, тоже специальность нужно понимать, но это позже. Сначала женщина этому должна выучиться. Но если женщина этому не выучивается, она вырастает растением, не человеком. Она не знает, как поговорить с человеком, не знает, как помочь, позаботиться о ком. И она как женщина ноль. И поэтому она как человек ноль. Понимаете? Она знает математику, физику, биологию. А жить как не знает. И поэтому 80% разводов. Дальше поехали. Мужчина тоже. Математика, физика, химия. Что мужчина-то должен делать? Мужчина с детства должен волевые силы воспитывать себе. Это движение, борьба там, какие-то тренировки, понимаете, обучение его, что такое чувство долга, ответственность, достоинство мужское там и так далее. Мужской колледж, мужская гимназия, боевые искусства там должен по морде уметь бить тоже, он мужчина. Ну, то есть, когда мужчина все это выучился, пожалуйста, дальше вот тебе математика, физика, химия, нет проблем. Но ты уже тогда как мужчина учишься, не как растение, понимаете, а как мужчина. То есть у тебя есть сила выучиться, ты знаешь, зачем тебе это надо. Так людей надо обучать. Это в ведах написано, в священных писаниях. Мудрецы изучали это. Они видели психику человека, как все устроено. Так, на третьей стадии женщина, это ее предназначение уже дальше. Деятельность по способностям у женщины, это ее семья. Там ее способности. А предназначение, пожалуйста, социальное развитие дальше. Когда ты уже стала как личность развитая. Где женщина развивается как личность? В семье, не на работе. На работе женщина как личность не развивает. Она сохнет на работе и становится дикой. Она там курить начинает, гулять начинает. И теряет себя как личность. Теряет ощущение, что она семейный человек. Она становится диким человеком. Вон, посмотрите «Служебный роман». Мне нравится этот фильм из-за этого. Что там дикую женщину показали. Она не знает даже, как на мужика посмотреть. Смотрит такая на него. Одичала на работе. Ну не так разве? Так же там показывают. Все смеются. Он тоже такой, такой мужик такой, очень развитый. Ну они нашли друг друга. Познакомиться даже не могут. Ходят друг кругами друг к другу. Ну смешно, конечно, все это. Но это жизнь. Подметили психологи эту ситуацию. Четвертая стадия развития мужчины и женщины – это уже высшее предназначение. Это наставничество, когда человек становится мудрецом. Ему не надо работать. Он может учить как преподаватель, ну то есть как специалист, как мастер, учить людей или как наставник просто. Он прошел свой жизненный путь, и чаще всего это уже в возрасте люди. Я вам рассказал сейчас стадии развития человека. Понимаете, если вы попытаетесь, ну как бы, обойти эти стадии, у вас ничего не получится. Это неправильное мышление просто. И успешный человек – это тот, кто проходит эти стадии. Потому что если человек их не проходит, то он остается там, где остается. То есть в начале. Как определить, что мужчина в начале находится? Это выпивоха, это гуляха, это лентяй. Это человек очень с большими амбициями, с очень тяжелым характером. И с точки зрения его эффективности – ноль. Как определить, что женщина в начале пути находится? Она такая очень застенчивая, скромная, нелюдивая, ленивая, плачет, истерит. Вот. Может быть, уже есть вредные привычки, может быть, она уже гулять начала. Вот. Но работать она не хочет, ничего делать не хочет, просто мечтает, истерит и плачет. Все. Это значит, женщина нулевая, не развита. А это тупиковая ветвь развития. Это когда вымирают, знаете, эти носороги. Если вы хотите, чтобы я сравнил с тем, как женщина упахалась, если женщина упахалась одинокая, это то же самое, что мужчина упился. Ну, то есть тупиковая ветвь развития, мужчина уходит в женскую сторону, то есть начинает пить, сидеть дома и балдеть. А женщина уходит в мужскую сторону, то есть упахалась и как бы стала дикой, как это, лошадью Пржевальского. Но считает себя вполне развитой женщиной при этом. Понятно, да? А в чем развитость-то? Женщина развита в отношениях, в любви, в семье, в детях, муже. Вот это развитие женщин. Но если она одинокая, кого на квартиру себе собрала, на машину, в чем развитость? В чем успешность-то заключается? Никакой успешности нет. Потому что она цель своей жизни не воплотила женской. Цель жизни какая женская? Как? В чем? Вот я и советую. Дальше идем? Бежим? Лучше идем. Итак, Давайте с вами разберем отношения теперь между людьми. Смотрите, очень важно знать, что люди все живут в трех слоях общества. Три слоя общества существуют. Эти три слоя зависят фактически от трех энергий, которые существуют в этом мире. Первый тип энергии – это энергия овладевает людьми, когда люди полностью сосредоточены на себе, замкнуты на себе, и их концепция счастья такая. Я хочу быть счастливым. И если кто-то мне помешает в этом, то я буду сражаться с ним. То есть это концепция полного дремучего эгоизма. То есть чувство собственного достоинства человека глухо повернуто на себя, разворачиваться не собирается. Человек такой, как он выглядит, как живет. Он может быть, в принципе, достаточно образованным, развитым. Не обязательно, что он будет пить и курить. Но этот человек упрямый, как баран. С ним договориться невозможно. То есть он всегда настаивает на своем, будь то женщина или мужчина. Этот человек не способен строить взаимные отношения ни с кем. Если это начальник завода, то он очень деспотично себя ведет. Если это подчиненный, то он как бы упрямится, никогда не соглашается ни на что, всегда в конфликте находится. Если это женщина, то она постоянно находится в конфликте с мужем, истерит, как бы не, в депресснике находится, не хочет с ним нормально выяснять отношения, всегда требует исполнения своих желаний, не готова вообще даже воспринимать, что есть какие-то другие желания. Это называется жизнь невежестве. Чаще всего она приводит к депрессии у женщин и разочарованности в жизни. А потом дальше, после депрессии, следующая стадия жизни в невежестве у женщин – это алкоголь, проституция и курение. У мужчин жизнь невежестве означает, первая стадия – это агрессия и очень жесткое конфликтное отношение ко всему этому миру. А вторая стадия – то же самое – алкоголь, проституция и курение. Есть особый слой невежественных людей. То есть невежественную жизнь всегда подталкивают теневой бизнес, это наркотики всякие, бизнес алкоголя, алкоголь, наркотики, курение, любые махинации, связанные с обманом людей, воровство, там, грабеж там, и так далее. Ну и весь уголовный мир. Это жизнь в невежестве. Знаете, что у людей в невежестве... У них всегда чувство собственного достоинства находится сзади. То есть они все находятся, по факту эти люди, немножко в депресснике, но чаще всего они ни себе, ни другим об этом не дают знать. То есть думают, что этого не так. Допустим, если человек постоянно выпивает, незаметно, что он в депресснике, правда? Он такой веселый, всегда счастливый. Но его психика находится в глубоком подавленном состоянии. То есть он находится в состоянии самоуничтожения, такой человек. Имейте в виду, что когда женщины думают, что, допустим, мужчина выпивает, он плохой, он невежественный, а я такая хорошая. Знайте, что всегда на любого пьяницу есть женщина, которая не может принять мужчину, не может с ним согласиться, находится в обиде и в депрессии. Это невежество по-женски. Понимаете, всегда женские энергии скрыты от истины. То есть женщине всегда кажется, что она хорошая. И так устроен этот мир. То есть мужик это всегда дурак, а женщина всегда хорошая. Понимаете, когда мужчина выпивает, женщина думает, за что мне такой святой этот дурак достался. Знаете, что если мужчина выпивает, то рядом с ним находится женщина, которая находится в депресснике, и в жутком противостоянии по отношению к мужчине. Именно это и заставляет мужчину пить. Это называется для женщины жизнь в невежестве. Запомните, жизнь в невежестве никогда не дает никакого выхода, никакого успеха, никакого счастья. Она ведет к деградации и разрушению. Как выйти из этой концепции? То есть надо понять, что концепция невежественного существования человека ведет только одна вещь. Я хочу быть счастливым, на все остальное мне наплевать. Вот если тебе наплевать на близкого человека, на других людей, то ты не выйдешь из этой концепции. Для того, чтобы из нее выйти, надо начать заставить себя думать о других людях, заставить себя учитывать их интересы, заставить себя прощать, терпеть, ну, заботиться о людях. Иначе выйти из невежественной концепции невозможно. Если рядом с вами живет человек в невежественной концепции, ему все по барабану. Если вы с ними начинаете разговаривать, он вам в морду. Если женщина начинаешь говорить, она истерит, она не хочет ничего слушать, никого понимать, никого принимать, она хочет жить только так, как хочет, и все остальное до фени. То если вы с таким человеком как бы живете, то это значит, что вы в прошлой жизни были таким человеком. Бог вас за это наказывает. Что делать? Запомните, невежество – это энергия, которая разрушает жизнь. Неважно, это ваша судьба или нет. Поэтому единственный способ общаться с таким человеком – это дистанция. Чем больше вы к нему приближаетесь, тем больше вы сгораете. Ему ничего нельзя ни объяснить, ни доказать. Понимаете, этот человек может научиться только с помощью милости людей, то есть его может просветлеть только ваша молитва и его собственные страдания. Самый лучший способ научить этого человека – это привести его к состоянию, в котором он поймет, что так жить дальше нельзя. Иначе он из этой концепции не выйдет. Он настолько упрямый и упертый в этой концепции человек, что он просто разговорами, убеждениями ему точно не поможешь. Только жизнь может поменять этого человека. Поэтому, если вам Бог дал такого человека – жить на расстоянии. Как определить дистанцию? Вашим самочувствием. Если вы чувствуете себя более-менее нормально, эта дистанция нормальная. Если вы чувствуете, вы сгораете от унижения, от оскорблений, от жестокости, то надо же дистанцию увеличивать. Вплоть до того, что жить отдельно, но не бросать человека. Ставить ему условия. Понимаете? Потому что, еще раз повторяю, бросая, вы не достигаете цели. То есть, бросая человека, вы нарушаете закон Бога и остаетесь одна. То есть ставить условия, он если хочет исправиться, давать шанс. Обычно мужчине нужно где-то 3-4 таких цикла. То есть вы ему ставите условия, он трезвеет, понимает, что надо менять жизнь. Вы говорите, я согласен на эти условия. Вы начинаете жить вместе, он срывается, опять жить отдельно. И так 4 раза где-то. На 4-5 раз он встает на правильный путь жизни, и Бог вам за это будет благодарен. Теперь, женщина, если вы живете с таким человеком, он издевается над вами, бьет, насилует, и вы терпите, то это грех больше даже, чем само действие этого человека. То есть вы позволяете этому человеку становиться змеей и копить яд. Понимаете? То есть позволять этого нельзя никому и нигде и никогда. Никто не имеет права совершать насилие над человеком. Если вы позволили, это грех, за который будете отвечать перед Богом. Чуть-чуть насилие началось, дистанция. Понятно? А дети в таких семьях, если дистанция есть, то психика детей тоже сохраняется. А если дистанции нет, она разрушается у них. И они точно такими же становятся, как родители. Это судьба детей, они получили это в наказание за свои прошлые поступки. Если некуда уйти, значит, тогда надо молиться, чтобы было куда уйти. У человека нет безвыходных ситуаций в жизни. Есть просто безвыходное внутреннее состояние. Теперь следующий слой жизни называется жизнь страсти. В нем живут 90% людей. Это про всех нас. Что такое жизнь страсти? Это когда у человека концепция жизни такая. Я хочу быть счастливым. И хочу, чтобы были счастливы мои близкие, мои друзья, моя страна. Все. Но, понимаете, в чем заключается проблема этой концепции? Заключается в том, что человек хочет быть счастливым для всего моего. Ну, то есть, понимаете, то есть человек все равно, это называется скрытый эгоизм. То есть чувство собственного достоинства все равно повернуто неправильно. Оно не повернуто на развитие и на получение силы, и счастья, и радости. Оно повернуто на себя, и поэтому это скрытое чувство, скрытая как бы концепция неправильная ведет к постепенному. Если человек невесты вообще не может нормально жить в семье, то человек в страсти, он вроде бы живет нормально. Все вроде нормально. Понимаете, но идет постепенное истощение. Почему? Потому что человек все равно зациклен на себе, на моем. И эта зацикленность не дает возможности даже увидеть близкого человека, понимаете? То есть люди, когда зациклены на себе или на моем, они вроде бы живут вместе, у них вроде бы семья, дети, работа и все хорошо. Но они даже не могут по душам поговорить друг с другом, потому что этот разговор вызывает сразу раздражение. Почему? Потому что они не хотят слышать по факту, ну, про жизнь друг друга. Понимаете? Они хотят только про себя. Понимаете? То есть люди, когда живут в страсти, они видимость создают такую, что у них все хорошо, что у них семья, они заботятся друг о друге, а в сердце они глубоко одинокие, потому что близкий человек на самом деле не является верным человеком. То есть он рядом с тобой пытается получить счастье. Если он чувствует, что он не может рядом с тобой получить счастье, то дальше что получается? В чем от благостной семьи различие? Человек в страсти, если он чувствует, что с тобой не может получить счастье, ему не важно, сколько детей. Он просто все бросает и уходит туда, где может получить счастье. Это значит, что близости никакой не было. Близость дает совесть людям. Если нет совести в жизни, нет Бога, нет глубины отношений, значит тогда нет верности, нет близости, нет гарантии, нет стабильности, ничего этого нет. Ни квартира, ни дети, ни семья, ни работа, ни успех не помогут. Больше того, я вам скажу, больше того, знайте, что если вам, не дай Бог, Бог даст много денег, высокое положение в обществе, большой успех, то это разрушает у страстных людей семью еще гораздо быстрее. Потому что мужчины, когда они имеют много денег, несомненно начинают гулять, несомненно заводят себе тёлку. Да, именно тёлку, потому что это телесная концепция жизни, понимаете? Телки и тёлки. Телесная концепция жизни. То есть люди, когда богатеют, они... ну, как это называется? Охрюнел. Ну, то есть... ну, как свинья стал, понимаете? Охрюнел. На молодых, ну, понятно, на кого заглядывать, все, на стариков, что ли? То есть, вы поняли или нет? Чего вы на мужиков сразу наелись? Женщины, что? Что женщины? Вот много денег, что женщина? Что дальше женщина делает? А? Что дальше женщина делает? Нет. Женщина начинает лениться, начинает как бы в шмотки погружаться, начинает как сумасшедшая себе все покупать, начинает по концертам ходить, то есть начинает развлекаться, вести такую очень праздную жизнь. Понимаете, муж до свидания, семья до свидания, пускай нянечки занимаются, готовить мужу пускай будет эта служанка. То есть она, понимаете, тоже и муж 100 лет не нужен уже становится. Конечно, и женщина тоже приходит к разврату в этом состоянии, но гораздо позже. Женщина в основном погружается в развлечения, когда есть деньги, а мужчина в баб. Я вам сейчас говорю о том, что сама концепция страстной жизни неправильная. Она ведет человека по-любому к разрушению. Если денег нет, человек просто приходит к усталости. Стадии развития страстной жизни такие. Сначала люди вдохновлены, потом устают дальше, потом срыв происходит, и дальше или в благости, или в невежество. Понимаете? А если успех пришел, то тогда растление происходит. То есть человек по-любому уходит в невежество, потому что когда бабы заводятся, это уже невежественная жизнь, это не страстная, понимаете? Это уже называется, что человек оборзел уже в жизни, у него ни совести, ни стыда нет. Понимаете? Поэтому я вам и говорю, что страстная концепция жизни успеху не приводит, она приводит к разрушению у человека в жизни. Теперь смотрите следующий вариант. Человек, допустим, не гуляет, ничего, но он, допустим, имеет власть и деньги, но он в страстной концепции неблагостно находится. К чему это приводит? К взяткам приводит, к теневым отношениям. И дальше что, к чему это приводит? Несомненно, мои хорошие, несомненно это приводит к небу в клеточку. Это тоже невежественная жизнь. Как бы человек ни думал, что у него все получится, все равно небо в клеточку неизбежно. Потому что пока у него хватает благочестия, что его не посадят, его не садят. Как только кончилось благочестие, все все узнают. Человек думает, что он вечно может все скрывать. Невозможно. Потому что человек срывается с помощью своих добрых дел. Как это происходит? Вот, допустим, человек совершил грех какой-то. Ну, изменил, допустим. Хочет, чтобы никто не узнал об этом. Это желание покрывается добрыми делами. Вот у тебя много добрых дел, никто не узнает, что изменил. Но сама измена приводит человека к тому, что ему еще раз хочется изменить, и у него пропадает совесть. Понимаете, вот это означает, что он переходит в другой слой жизни уже, невежественный. И постепенно он все вскрывается, потому что он продолжает этим заниматься. Понимаете, любой поступок дальше влечет за собой цепь поступков. Это, ну, он сам заставляет человека так жить. Поэтому, когда человек убивает, он потом серийным убийцей становится. Понимаете, когда человек изменяет, серийным изменщиком становится. Когда человек бухает, серийным бухарским становится. Что такое благостная жизнь? Эта концепция такая. Я хочу быть счастливым. Ну, все хотят быть счастливым. Но для этого я хочу дарить счастье другим. Я хочу работать над собой, развиваться. Хочу постичь смысл жизни. Я хочу быть успешным человеком. Но успех я понимаю по-другому. То есть успех для меня – это внутреннее развитие, которое потом переходит уже постепенно во внешнее. Вот смотрите, как действует невежественный человек. Он успех силой себе притягивает. Можно силой успех притянуть? Можно. Можно деньги силой притянуть? Можно. Если у тебя много силы, означает много благочестия с прошлой жизни. Ты можешь взять просто и стать сильным директором завода, там кем угодно. Но веды говорят, пока благочестие есть внутри, ты можешь все возле себя держать. Как только кончилось, все улетело. Почему? Потому что ты совершаешь над средой насилие, ты все силой держишь, а это неестественно, понимаете? Есть ли люди, допустим, которые являются естественным директором завода? Есть такие люди. Как он выглядит, такой человек? Он постоянно заботится о людях. Все его любят, он всех любит. И всем нравится, что он директор завода. Все говорят, живи долго, оставайся здесь, ты нам нужен. Понимаете, это естественно, это означает, человек в благости находится. Благость не означает нищета и бесштанная жизнь. Благость означает, что человек, страсть теперь, что такое страсть? Человек с помощью не силы, а своих усилий собственных пытается достичь благосостояния. То есть он пашет как ишак, он работает и с помощью вот деятельности он пытается привлечь деньги. Какой результат? Силы заканчиваются, деньги заканчиваются. Он устает просто. Теперь, что такое благостная жизнь? Человек не стремится к деньгам. Он знает законы. Он знает, что если он будет работать над собой, помогать всем, радостно трудиться, уважать старших, уважать равных, уважать младших, уважать жену, то постепенно его благочестие копится, положение в обществе его копится, и он его, естественно, продвигают вверх. Ему дальше работать меньше надо, и он больше может пользы принести. Но понимаете, он должен знать, что если он дальше денежки поставит на первое место, а развитие на второе, то она уже страсть скатывается. Ну то есть надо, если ты в благости, значит в благости. То есть больше денег, делай больше добрых дел. Много денег, построй мечеть. Заботься о людях, построй школу. Сделай добрые дела. Это не значит, что на последние деньги надо это делать. Пускай у тебя останутся деньги. Если у тебя есть деньги, ты их правильно используешь, Богу это нравится. Бог не запрещает быть богатым. Богатым означает, богатство означает от Бога что-то, понимаете? Это энергия Бога, богатство. Поэтому успех означает вырваться из неправильной концепции жизни. Теперь давайте разберем эту неправильную концепцию жизни. Вообще, допустим, поговорим о страсти, о жизни в страсти. Допустим, женщина спрашивает меня, Олег Геннадьевич, что у нас не так? Вот мы жили нормально, все хорошо, дети, семья. Чего он ушел так другой? Вот чего ему не хватало? Понимаете, жизнь страсти всегда истощает людей. Ему не хватало то, что и всем не хватало. Вот вы начинаете жить вместе. Я вам сейчас расскажу, как энергия любви действует. Вот сначала люди живут вместе, и энергия любви что такое? Мне нравится человек, я наслаждаюсь им. Как только пока я наслаждаюсь, что значит наслаждение? Значит, я истощаю всю эту энергию. Наслаждение означает, я наслаждаюсь им, истощаюсь, он наслаждается мной, истощается. Мы не служим друг другу, мы наслаждаемся, это другое, понимаете? Это означает, что скоро все кончится, энергия любви кончается. Люди где-то 3-4 года живут, балдеют, потом дальше 4-5 лет живут, терпят друг друга. Потом копится искомина, уже противным человек становится, и они расходятся. Все, вот такая система. И с ней ничего не сделаешь, потому что люди в любовь не вкладывают. Для того, чтобы любовь вкладывать, надо служить. А чтобы служить, надо наполняться кем-то. Если ты служишь, служишь, тебе ничего не делает, дает человек, тебе обидно. Для того, чтобы служить, бескорыстно действовать, нужно иметь силу откуда-то. А сила берется от природы, от добрых людей, означает, ты социально активным должен быть, всех любить, дружить со всеми, друзей в гости приглашать, сам в гости ходить. То есть не сидеть возле компьютера, как бы, а жить активной жизнью, нормальной человеческой жизнью, всех любить, радоваться людям. Понимаете? И Бог должен быть в семье, молитвы должны быть. Тогда совесть в семье есть, муж не пойдет гулять, потому что стыдно, неудобно. Ну, то есть, другими словами, понимаете, жизнь страсти означает, люди зашорены вот на этих внешних потребностях. То есть, они, их чувство собственного достоинства повернуто на приобретение. То есть, им надо работа, семья, дом, то, все, 5-10, детям надо в школу, надо то, надо все, надо... Надо, все это для того, чтобы у нас все было хорошо. И это приводит последовательно к следующим стадиям. Первая стадия, у нас все нормально вроде. Вторая стадия, устаем. Третья стадия, надоели. Четвертая, расходимся. Ну или как бы, если в песни переводить, то проследим как бы жизнь четырех мушкетеров последовательно от начала и 40 лет спустя. Первая стадия, начало. Пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем мерси боку. 40 лет спустя. Ну уже все, как бы истощился человек, так жить.
Сколь дней осталось, как снять усталость? Зеленоглазое такси, притормози и отвези меня туда, где будут рады мне всегда.
Система ясна? Или вот у нас ансамбль Девьяроса есть, кстати, он выступает всегда на фестивале «Благость». Они пишут песни по моим лекциям, чтобы вам лучше было понять, но очень красивые песни, такие глубокие. И вот эта песня о жизни в страсти, когда люди хотят балдеть друг от друга, они наслаждаются друг другом. Ну и к чему это приводит, соответственно?
Лицо друга, пальцем друга, и руку ждем, прощаясь с другом, и ждем ответной похвалы, и заклинаем от хулы. Мы наслаждаемся друг другом, наматываем круг за кругом, упряжки беговые псы, видя голубой рассвет.
Некогда. Понимаете, а человек, когда в благости живет, чем он наслаждается? Он наслаждается всем, Понимаете, люди в страсти замкнуты друг на друге. Они не могут жить радостно, потому что они, их эгоизм или желание счастья друг от друга их замыкает, отрывает от этого мира, от природы, от добрых людей, от Бога. И люди становятся зашоренными, понимаете? В упряжке беговые псы, потому что они только семья, дом, семья, дом. Они даже родственников не могут увидеть, потому что им некогда, они собой заняты. Какие родственники? Люди дичают, понимаете, и разрушают свою жизнь. А вот жизнь благости, ну, совсем другая.
Коснемся в ладонях Бога и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг быть об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам, мы увидим Его бескрайность и забьем в колёком взоре. Вот и осталась вся моя малость, просто поверить на самом деле.
Чувствуете разницу? Упряжки беговые псы и наоборот все. Прям противоположная жизнь. И она не исключает успеха в обществе. Потому что успех в обществе зависит от благочестия. Давайте разберем эту тему. Что такое благочестие? Вот, допустим, человек рождается, у него очень красивый голос, хорошая речь, хорошая память, хорошая проницательность, сильное чувство собственного достоинства держится в центре. Он очень терпеливый, его не выведешь из равновесия такого человека. Он имеет очень сильную внутреннюю позицию, он имеет хорошее здоровье, хорошую работоспособность. У него возможность видеть людей, понимать, кто есть кто. У него природные способности, допустим, логического мышления. У него хорошая семья, аристократическая и так далее. Это все я вам разные виды благочестия рассказываю, которые рождаются от добрых дел в прошлой жизни. Понимаете? Благочестие дает человеку сразу успех и хорошее положение в обществе. Теперь, если у вас этого нет, то вы можете это получить. Как только человек начинает птичек кормить, совсем желать счастья, соседям пирожки приносить, на площадке ставить коробку с конфетками, то есть постоянно настроен, понимаете, психику свою разворачивают, силой воли своей разворачивают на служение другим, то этот человек копит свое благочестие и, несомненно, он станет успешным человеком в жизни, несомненно. Это просто вопрос времени, понимаете, когда он станет успешным, потому что чем больше у него благочестия, тем больше чувства собственного достоинства, тем больше способностей, тем больше понимания, чем заниматься в жизни и так далее.
Помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр, вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак. улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Знаете, вот у нас есть клуб «Благость». Можете, кстати, стать участником этого клуба. Там как раз учатся быть человеком хорошим. И что только они не вытворяют в этом клубе. Учатся жить счастливой, наполненной жизнью. Приведу пример. Допустим, в Екатеринбурге сделали такую акцию. Стоят шариками люди. Человек проходит, ему говорят, хочешь шарик? Бесплатно. Он говорит, хочу. Напиши маме, я тебя люблю. Маме написать, я тебе... Да, смс-ку пошли маме, я тебе шарик дам. Тот прикалывается, ну сейчас попробую. Пишет маме, я тебя люблю. Вот, вот вам шарик. Если напишешь жене, я тебя люблю, еще шарик получишь. Представляете, сколько вы получите позитива от такой деятельности. То есть вы будете счастливы. То есть чего вы добиваетесь в этом? Добивается того, что у вас шариков не останется, да? Так думают люди в страсти, а в благости люди понимают, что как бы шариков не хватает не здесь, а вот здесь. Понимаете? Надо здесь шарики копить. Ну, то есть, когда человек настроение получил хорошее, это самое большое достояние. То есть он видел много глаз благодарных, много людей добрых. Он понял, что этот мир прекрасен, люди все прекрасны. У него столько хороших опыта. Или пошли, допустим, в детдом, покормили, ну, то позаботились о детях, о нищих позаботились, о пожилых людях позаботились, поубирали улицу там и так далее. Пожелали всем счастья вместе, обсудили лекцию. У нас есть молитвенные ретриты, все клубы «Благость» по всему миру собираются. Я даю настройку, все вместе помолились, обсудили, что произошло. И так далее, понимаете? Ну, то есть, хорошо, скажете, Олег Геннадьевич, вы меня заманиваете. Хорошо, я вас заманиваю в ваш храм. Не хотите в клуб «Благость», идите в свой храм. Там приберитесь, уберитесь, помойте, свечку поставьте, помойте, попойте, допустим, песнопения мусульманские и так далее. Понимаете, живите наполненной духовной жизнью. И вы почувствуете, как вам станет хорошо. Вы увидите, что это другой совсем мир, другая жизнь. Но сначала начинайте с того, что психику свою и свое тело растормозите. То есть нужна природа, нужен здоровый образ жизни. Поймите, что все хорошо, и йога хорошо, и бег хорошо, и пост хорошо. И также силовые упражнения нужны. Я тоже этим занимаюсь, вижу, какая потребность и польза в этом есть. Когда в спортзал прихожу, то вижу там, что там девушки очень подтянутые, красивые, парни такие красивые, все очень хорошо, радостно общаются, у них все хорошее настроение. Это признак правильного образа жизни. Понимаете, движение жизни. Начинайте с этого. Завтра мы с вами будем разговаривать про... Больше будем говорить про работу чувства собственного достоинства, про благочестие, как благочестие меняет жизнь человека. Вот, мы будем говорить с вами о дистанции в отношениях, о том, кто такой старший, кто такой младший. Мы будем говорить с вами о воспитании детей. И в целом об успехе в жизни, о победе над судьбой. Вот, а сегодня я хотел бы какое-то время оставить, чтобы вы позадавали вопросы именно по двум дням лекций. Не по своим проблемам, а именно по лекциям. Если вы будете по своим проблемам спрашивать, я не буду вам давать слово. Ваш вопрос. Молодой человек, да? Да? Потому что нужно разбираться. Сейчас много информации пришло. Нужно сейчас об этом порассуждать чуть-чуть, чтобы вы...
Добрый вечер. Хочу поблагодарить, что вы посетили наш город.
Я хочу поблагодарить, что вы посетили этот зал. Друг друга наполнили радостью, что вы все удивительные люди, красивые. Вот, девушка, встаньте, пожалуйста, на первом ряду. Да? Развернитесь. Завтра, чтобы все женщины так пришли. Садитесь. Светлана, ну вы же женщины, Или кто? Надо украшаться, красивыми быть. Женщины должны быть красивыми. Естественно, красота, цветы, любовь, понимаете? Это женщина. Почему трудно выйти замуж? Красивая женщина может выйти замуж легко, если она культивирует внешнюю, внутреннюю красоту. Конечно. А внешне тоже не помешает.
Мой вопрос заключается в том, что вы вчера говорили про энергию. Вот, и ну, за каждым успешным мужчиной всегда стоит женщина. И ну, я тоже интересуюсь энергетическими практиками. У меня вот такой вопрос уже давно. Я не могу нигде найти ответ. Ну, после, скажем так, интима с мужчиной и женщиной, некоторые женщины бывают, что подзаряжают энергию, а некоторые, наоборот, могут забрать эту энергию. Вот как на уровне, допустим, общения определить мужчине, ну, какая перед ним женщина? То есть...
Какая будет забирать, какая отдавать, да?
Да.
Сразу так, оп, взглядом, да. А это отличный ответ. Ответ такой. Вы Бога не обманете. Что вам положено, то и получите. Положено страдать, женщины, будете страдать. Положено наслаждаться, будет наслаждаться. Энергетические практики вам в этом не помогут. Потому что чем больше вы гуляете по женщинам, тем больше вы теряете свое благочестие найти себе хорошую жену. Потому что хорошую жену может найти тот мужчина, который держит целибат. И та женщина, которая держит целибат. И запомните, обмен энергиями, даже на половом уровне, между мужчиной и женщиной означает чистота. Только чистый человек может насладить другого человека. Любая грязь, любой разврат, как бы вы ни назвали это энергетическими практиками, чем угодно, всегда приводит к осквернению и поражению в жизни. Поэтому в древней культуре мужчины до женитьбы держали целибат, женщины держали целибат, и благодаря чистоте своей и любви у них включались на всех уровнях чистые отношения, которые приносили счастье. Все остальное есть. Есть совместимость телесная между мужчинами и женщинами, но она, эта совместимость, еще хуже, понимаете? Потому что если, допустим, вы найдете себе, как вы ищете сильно женщину, которая вас сильно будет на половом плане, в плане вдохновлять, то это для вас будет сильнейшим поражением в жизни. Потому что когда такая женщина появится, вы привяжетесь к ней, потому что именно половые отношения привязывают людей таким канатом, что человек теряет возможность служить, он становится зависимым. Понимаете, от человека зависимым и несчастным. И дальше разлука уже, потому что женщина такую зависимость не выдержит. И чем больше вы наслаждаетесь на половом плане женщин, тем больше опасности этой привязанности болезненной и тем больше опасности разрушения семьи. Но вам это понять, то, что я сказал, предстоит еще не скоро. Потому что желания мешают. Есть вещи, которые мешают понять истину. Это желания. Они отводят человека от правильного понимания. Желания заставляют слушать тех, кто желание подпитывает. А я не подпитываю желания. Потому что я уже старый ободранный пес. Я буду говорить только правду всем. Все. Мне не нужна ни популярность, ни деньги, ни ваше уважение ко мне. Мне нужна только радость, которая исходит из моего сердца от Бога, когда я говорю вам то, что надо знать вам. И все. А если говорить о любви, об отношениях, то женщина – это не объект для того, чтобы наслаждаться ей. Она может подарить наслаждение, это факт, но Она может подарить и жуткие страдания также. Но это мужчина должен об этом знать. Поэтому мужчина должен учиться заботиться о женщине, а не думать о том, как ей наслаждаться. Как заботиться о женщине? Песни поется. Народная песня. Ягодиночка означает ягодка. Вы слышите, да? Прячет ягодиночка с глаза, по щеке жемчужинкой слеза. Описывается женщина. Вот если у вас будут мужчины такое отношение к женщине, то в остальном у вас тоже все будет энергетически хорошо. Понимаете или нет, о чем я говорю? А если женщина это станок для наслаждения, тогда вы получите другой результат. Потому что женщина имеет три энергии в себе. Первая энергия называется энергия супруги Господа, или энергия счастья и процветания. Она дается тому, кто служит Богу и забыл про себя. Вторая энергия женщины – это энергия знания. Она дается тому человеку, который учится правильно жить. Третья энергия женщины – это энергия проклятия и наказания. И она дается тому, кто использует тело женщины для собственных наслаждений. Как бы человек ни пытался убежать от этого, если женщина для него станок для наслаждения, значит, он скоро получит от нее такие истерики, такую жесть, что мало ему не покажется. И она сама ничего с этим не сможет сделать. Потому что через женщину идет сила, она с ней ничего не может сделать. Поэтому мужчина, который считает женщину просто орудием для своего наслаждения, будет всегда страдать в отношениях с ней. И это страдание никогда не закончится, пока он не поймет, что перед ним божественное существо, которому надо служить, которому надо заботиться. И это служение даст благодарность в виде счастья, отношений с ней. Это уже другой вопрос. Да? Я часто приезжаю,
да,
пореже приезжаю.
Потому что вы говорили в прошлом году, что вы приезжаете раз в полгода. Я так счастлива, что вы приехали на следующий год в этом. Потому что благодаря вашим лекциям моя жизнь однозначно меняется. Я прям искренне вам благодарна. Вот такой вопрос. Вы говорили о том, что если женщина успешна в семье, то есть выкладывается...
Да, так у вас и есть. Да,
да, да, я знаю, что у меня очень хорошая семья. Но сейчас я чувствую, что меня очень как бы тянет в бизнес. И...
Да, и там получится все.
И причем я чувствую, что как бы там должен быть такой, знаете, масштаб такой. То есть,
да, однозначно будет масштаб.
Или это так, да, ну, как-то вот, я прям чувствую, что меня тянет в эту именно масштабность.
Да, пожалуйста, все отлично.
Все хорошо. То есть это нормально, как бы...
Нет, вы успешный человек, вы живете правильной жизнью, вы развиваетесь, благочестие увеличивается, сила увеличивается. Чувство, что делать, тоже возрастает. Все идет по плану. Все нормально.
Спасибо большое.
Видите, она как... Таким должен быть человек.
Всем подарила счастье. 5 минут поговорила, все. Так и должен жить человек. Все. Мой хороший, вам каждый день я должен вас спрашивать, да? Нет? По лекциям у кого есть вопрос? У вас, да? По лекциям у вас, да? Вот у девушки в белом, вот на первом ряду. На первом ряду. Я сметана? Я люблю сметану. Супер вопрос. Для чего преодолевать судьбу? Запомните, судьба, ну также зачем лечить болезни там? Судьба дана только для того, чтобы мы ее преодолевали. Она счастлива, когда мы ее побеждаем. Понимаете? То есть судьба дана только для преодоления. Не для терпения, не для мучений, не для страданий. Она дана только для того, чтобы мы ее побеждали, стали сильными, счастливыми. И в этом цель человеческого существования заключается. Чтобы мы стали самодостаточными, сильными, счастливыми и победителями в этом мире. И женщины, и мужчины должны быть победителями. Просто это разные победы. Человек не должен быть больным, униженным и несчастным. Это означает, что он неправильно живет. Больше это ничего не означает. Даже когда человек уходит из жизни от тяжелой болезни. Я видел это, Господь мне все это показал. Понимаете, я видел, как человек от рака уходит из жизни с улыбкой на лице. И уходит в духовную реальность потом, понимаете? Потому что он с молитвой уходит. Рассказать вам эту историю. Я когда жил в святом месте, то мне приходилось лечить разных людей, в том числе святых людей. И один очень возвышенный человек, одна его дочь пришла ко мне, говорит, полечите, пожалуйста, моему папу, потому что он болеет раком лимфатических узлов, и он ничего не соображает уже, у него метастазы по всему телу, я хочу, чтобы вы ему попытались помочь. Я говорю, я не смогу им помочь. Она говорит, ну вы попробуйте, мы будем молиться. Я пришел, там есть такие методики лечения рака с помощью коры деревьев. То есть я поискал, много там в Индии, много разных деревьев. Поискал такое дерево, кора, которого, как бы мне казалось, должна ему помочь. Я начал привязывать к его ногам, рукам эту кору свежую. И у него начали рассасываться метастазы. Многие лимфоузлы раковые были на поверхности, потом было очень хорошо видно, как они уменьшались. То есть первым у него рассосались метастазы в голове. И он перестал быть без памяти, он полностью начал соображать, все понимать. И он даже начал подниматься, там, ходить потихоньку. То есть он начал восстанавливаться. У него появился румянец на лице, там, хорошее настроение, пищеварение налаживаться начало. И я ему сказал тогда, говорю, я рад, что вы выздоравливаете. Он посмотрел на меня и говорит, я еще не знаю, выздоравливаю или нет, потому что я не знаю планов Бога по отношению ко мне. Может быть, он хочет, чтобы я был где-то в другом месте. Я не понял юмора, как бы вообще, как человек как рассуждает, потому что он говорил об этом абсолютно спокойно, как будто бы речь не шла о его собственной жизни. Понимаете? Через несколько дней в молитве он увидел, что Бог хочет его забрать. Он мне сказал, ты можешь меня лечить дальше, если хочешь. Но я знаю точно, что очень скоро я уйду из этого мира. Потому что на меня есть планы в другом месте. Я не понял вообще. Я говорю, я буду вас лечить, я считаю, что вы должны выздороветь. Он говорит, я тоже так считаю. Лечи, все нормально. Прошло несколько дней. И моя кора перестала на него действовать. Я ее ставлю, ему становится хуже. Мы попробовали несколько раз и сняли это все. Еще через пару дней он знал точно время своего ухода. Он сказал это время всем. И И когда это время пришло, это был вечер, собралось много его друзей, то есть там было святое место, много, очень полная комната людей возвышенных. Вот. Дальше начались молитвы, и во время этих громких молитв с открытыми глазами, состоянием радости и счастья на лице, с улыбкой на лице, вот так вот, видя духовную реальность, этот человек ушел из жизни. Перед уходом он мне сказал: спасибо тебе за то, что ты дал мне возможность уйти из жизни в полном сознании. Запомните, когда человек уходит из жизни и думает о Боге, о чистоте и свете, то он достигает чистоты и света. Поэтому поражения нет ни в чем. Если человек способен понять правильно, что такое жизнь, понимает, что она вечную природу имеет, то поражения нет ни в чем, даже в том, что человек уходит от тяжелой болезни. Поражение заключается в том, что мы теряем себя. Мы боимся смерти, боимся болезни, боимся тяжелой судьбы. Понимаете? Бояться ничего не надо. Чаще всего люди вылечиваются. Но иногда те люди, которые не могут вылечиться по какой-то причине, или те люди, которых Бог хочет забрать, уходят из этого мира. Поэтому знайте, что в этом мире все предназначено только для победы. Даже страдания. Это испытание, да. Это путь, состоящий из испытаний. И в судьбе все планируется очень далеко и тщательно. Вот, например, в прошлой жизни я об этом узнал в молитве, и потом во сне Господь мне показал это. Я ушел из жизни в концлагере. Это было где-то возле Румынии. И в это время, когда я уходил из жизни, я сильно хотел помогать людям и победить судьбу. Две вещи, которые я хотел, я видел страдания людей, хотел избавиться от того, что я, того существования, в котором я находился. С этими мыслями я ушел из жизни. И это дало импульс с самого детства для меня, чтобы я помогал людям и побеждал судьбу. Ну, то есть, не надо думать, что сама смерть является чем-то плохим. Если у Бога есть глубокий замысел на каждого из нас, понимаете? Может быть, прошлая жизнь кажется неудачной, потому что это произошло в молодом возрасте, я ушел из жизни. Но, как бы, если смотреть на две жизни, то уже то получается очень даже неплохо, понимаете? Потому что с рождения человек получает импульс к развитию уже очень сильный. Поэтому, как бы, не думайте, что замысел Бога плохой. Он просто гораздо длиннее, чем мы можем себе представить, понимаете? У него свои планы на каждого из нас. Ваш вопрос? Да? Ваш будет потом, мужчина, не волнуйтесь. Да? По поводу планов. Угу.
Спасибо большое за то, что вы приехали сказать. И по поводу планов тоже. Очень часто, даже когда все хорошо вокруг, покинуты чувства одиночества. Как будто сослали.
Понимаете, дело в том, что мы говорим сейчас о каких-то глубоких, сокровенных вещах вашей судьбы, правда? Мы не говорим в целом о лекции. Я вам объясню, откуда идут эти ощущения. Вы ушли из жизни, в прошлой жизни, в глубокой депрессии. Понимаете, эта депрессия сейчас с вами рождения, с вами живет. Вам ее можно победить только с помощью очень глубокой памяти о Боге. Понимаете, то есть если вы хотите понять причину, почему вам так одиноко и как бы и темно в жизни, потому что в таком состоянии вы ушли из жизни, в прошлой жизни. То есть это, допустим, человек боится боится высоты, это значит, он в прошлой жизни
при падении с высоты ушел из жизни. Если человек боится замкнутого пространства, то в замкнутом пространстве. Боится огня, значит, сгорел и так далее. Понимаете, ваша основная эмоция ухода – это депрессия, нежелание жить. И так как вы, ну, понимаете, жизнь бесконечную природу имеет. Человек, уйдя из жизни, не избавляется от проблемы. В следующей жизни, какая проблема была, с ней он и появляется на свет. И дальше ее надо решать. Поэтому сосредоточьтесь на Боге, а не на своей проблеме. И вы избавитесь от нее в этой жизни. Почувствуйте раскрытие в сердце, гармонию со всеми людьми, отсутствие одиночества, легкость и счастье. Это будет результатом вашей победы. Это обязательно придет в вашей жизни, если вы будете мыслить правильно. Потому что вы сосредоточены на смерти, а не на жизни. Когда человек сосредотачивается на проблеме, он сосредотачивается на смерти. Когда человек сосредотачивается на звуке святых, на добрых делах, на природе, добрых людях, он сосредотачивается на жизни. Сосредоточьтесь на жизни, и вы победите судьбу. Мои хорошие, у нас уже, к сожалению, время подходит к концу. Я, конечно, бы бесконечно с вами сидел здесь. Вы такие хорошие, замечательные все. Ну, нас могут выгнать из зала. Поэтому, пока не поздно, сейчас потренируемся. Спасибо. Все сели прямо, потренируемся. Я им сегодня показывал, как надо побеждать судьбу. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.